Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.
Марк Твен. Заговор Тома Сойера. Глава первая. Ну так вот, мы вернулись домой, и я жил у вдовы Дуглас на Кардиффской горе всю зиму и весну, и снова набирался у нее и у старой мисс Уотсон хороших манер, а Джим работал у вдовы, чтобы на вырученные деньги когда-нибудь освободить жену и детей. Лето было уже на носу, вылезли первые листочки, и ветреница расцвела. Скоро придет пора играть в шарики, гонять обруч и запускать воздушных змеев. Можно уже ходить босиком, а воздух такой мягкий и пахучий, и пар поднимается от земли, и птицы в лесу поют. Из комнат выносят печурки и убирают на чердак, а на рынке уже продают пестрые соломенные шляпы и рыболовные крючки, и девчонки гуляют в белых платьях и голубых лентах, а мальчишкам не сидится на месте. И всем ясно, что проклятой зиме конец. Зима — хорошая штука, когда это настоящая зима, со льдом на реках, градом, мокрым снегом, трескучими морозами, вьюгами и всем прочим. А вот весна никуда не годится. Сплошные дожди, грязь, слякоть. Одно слово — тоска. И уж скорее бы она кончилась. Вот и Том Сойер тоже говорит. Мы с Джимом и Томом радовались теплу и солнышку. И в субботу с утра пораньше взяли челнок и поплыли к мысу на острове Джексона, где можно спрятаться от всех и построить планы на будущее. То есть насчет планов это была затея Тома. Мы с Джимом никогда планов не строим, незачем голову ломать и время впустую тратить. Лучше просто сидеть и ждать, что дальше будет. Но Том говорит, что сидят и ждут одни лентяи, а на провидение тем более нельзя надеяться, от него уж точно никакой пользы. Джим отвечает, что грех так думать. Да и говорит, нельзя так, масса Том. Вы провидению не поможете, да и не нужно ему помогать. И еще масса Том. Если вы что-то задумали, а провидению это не нравится, то старик Джим вам тоже не помощник. Том понял, что ошибся. Если так и дальше пойдет, Джим ни о каких планах и слышать не захочет. Решил он попробовать по-другому, да и спрашивает. Джим, а провидение заранее знает все, что должно произойти, так?
А то как же? С самого сотворения мира.
Понятно. А если я строю план, то есть мне кажется, что это я строю план, а провидение тут вроде ни при чем, и ничего из него не выходит, значит, провидение не захотело?
Да, нельзя на него полагаться. Вот что это значит.
А если план удается... Значит, так хотело провидение, а я просто попал в точку.
Так оно и есть. Помереть мне на этом месте.
Значит, я должен и дальше придумывать, пока не угадаю, чего хочет провидение.
Разумеется, масса Том, так и надо, греха в этом нет.
Выходит, можно предлагать планы?
Да, конечно. Предлагайте сколько душе угодно. Провидение возражать не станет, если сможет с первоначала на них посмотреть. Но не вздумайте жить по ним, по планам этим, масса Том, кроме как по одному правильному, потому что грех совать нос куда ни след и жить по плану, который не по вкусу провидению.
И снова все шло как надо. Сами видите, он просто обвел Джим вокруг пальца. Опять мы начинали спор сначала, а Джим об этом и не подозревал. Том и говорит, значит, все в порядке, и мы сейчас сядем вот тут на песок и что-нибудь придумаем, просто чтобы с тоски не помереть, и чтобы лето зря не пропадало. Я читал книжки знающих людей, покумекал, и у меня есть в запасе пара-тройка отличных идей, выбирай любую.
Ну, говорю, выкладывай первую.
Первая и самая замечательная — это гражданская война, если получится ее устроить.
Ерунда, говорю, к черту гражданскую войну. Так я и знал, Том Сойер, что ты выберешь одни сплошные опасности, хлопоты и расходы, без них ты не можешь. «И славу», — отвечает он с жаром. «Ты забыл самое главное — славу».
«Ну да», — говорю, — «это уж само собой. Чтоб Том Сойер приволок план, в котором не на грош славы? Да это все равно, как старый Джимми Граймс явится с кувшином без единой капли виски».
Я нарочно съехидничал, чтобы его смутить, и своего добился. Он притих, сделался неразговорчивым, а меня обозвал ослом.
А Джим все думал, думал, да и спрашивает. «Масса, Том, а что значит гражданское?»
«Ну, как бы тебе объяснить? В общем, хорошее, доброе, правильное и все такое прочее. Можно сказать, христианское».
«Масса, Том, но ведь на войне дерутся и убивают друг друга».
«Разумеется».
«И это, по-вашему, хорошо, правильно и по-христиански?»
«Ну, понимаешь, она просто так называется, только и всего».
«Вот вы и попались, масса Том. Просто так называется, только и всего. Гражданская война.
Да не бывает такой войны.
Подумать только, хорошие люди, добрые, справедливые, в церковь ходят.
Идут друг друга резать, рубить, крошить и убивать. Да быть такого не может. Это вы все напридумывали сами, масса Том. Да еще говорите, это хороший план».
«Не затевайте вы гражданской войны, масса Том. Провидение этого не позволит».
«А ты откуда знаешь, пока мы не попробовали?»
«Откуда знаю? Да не позволит провидение хорошим людям воевать. Оно о такой войне и не слыхивало».
«Еще как слыхивало. Гражданские войны — дело старинное. Их столько было, что и не сосчитать».
Джим даже ответить не мог, до того удивился. И обиделся, мол, грех Тому так говорить.
А Том и отвечает, что это правда. Это каждый знает, кто историю учил.
Ну и Джиму ничего не оставалось, как поверить, но он не хотел и сказал, что провидение больше такого не допустит. А потом засомневался, разволновался и попросил Тома больше гражданскую войну не предлагать. И не успокоился, пока Том не пообещал.
Том уступил, но очень неохотно. Потом он только и делал, что говорил о своем плане и жалел о нем. Видите, какое у него доброе сердце? Сначала он твердо решил устроить гражданскую войну, да еще и думал подготовиться к ней с большим размахом, а потом все планы отбросил в сторону, чтобы угодить какому-то негру. Мало кто из ребят на такое бы решился. Но Том он такой. Уж если ему кто понравится, он для этого человека на все готов.
Да, Том Сойер на моей памяти совершил немало благородных поступков, но, пожалуй, самый благородный, когда он отменил гражданскую войну. То есть отдал контрприказ.
Да, так он и сказал. Ну и слово. Ему-то выговорить пару пустяков, а у меня от таких слов язык отваливается.
Он уже все приготовил и собирался выставить целый миллиард солдат, ни больше, ни меньше, а еще военное снаряжение. Не знаю, что это за штука, наверное, духовые оркестры.
Я-то знаю Тома Сойера. Уж если он станет готовиться к войне и в спешке что-нибудь позабудет, то уж точно не духовые оркестры.
Но он отказался от гражданской войны, и это один из лучших его поступков.
А ведь мог бы запросто ее устроить, стоило ему только захотеть.
И где тут справедливость, что вся слава досталась Гарриет Бичер Стоу и прочим подражателям, как будто они начали войну? А о Томе Сойере ни словца, сколько ни ройся в книжках по истории. Но ведь он-то был первый, кто дотумкал ее устроить за много-много лет до всех остальных. И все-то он придумал сам, и уж куда лучше, чем они. И стоило бы это в 40 раз дороже. И если бы не Джим, он бы всех опередил, и вся слава была бы его. Я это точно знаю. Потому что был там, и хоть сейчас покажу то самое местечко на острове Джексона, на песчаной косе у мелководья.
И где же памятник Тому Сойеру, хотел бы я знать?
Нет его. Да и навряд, когда будет. Вот так всегда. Один что-то сделает, а другому за это памятник ставят.
Ну ладно, я его спрашиваю. И какой твой следующий план, Том?
А он отвечает, что хорошо бы устроить революцию.
Джим облизнулся и говорит: «Слово-то какое длинное, масса, Том, и красивое. Что такое революция?»
«Ну, это когда из всех людей только 9/10 одобряют правительство, а остальным оно не нравится. И они в порыве патриотизма поднимают восстание и свергают его, а на его место ставят новое. Славы в революции почти как в гражданской войне, а хлопот с ней меньше, если ты на правильной стороне, потому что не нужно столько людей. Вот почему революцию устраивать выгодно. Это каждый может. Слушай, Том,
— говорю. — Как может одна десятая людей свалить правительство, если все остальные против? Чушь какая-то, не может такого быть.
— Еще как может. Много ты смыслишь в истории, Гекфин. Да ты посмотри на французскую революцию и на нашу. Тут все понятно. И ту, и другую начинала кучка людей. Ведь когда они начинают, то не думают, а давайте-ка устроим революцию. И только когда все закончится, понимают, что это, оказывается, была революция. Наши ребята сначала хотели справедливых налогов, только и всего. А когда закончили, огляделись, оказалось, что свергли короля. И еще получили столько налогов, свободы хоть отбавляй, даже не знали, что с этим делать. Вашингтон только в конце догадался, что это была революция, да и то не уразумел, когда именно она произошла, а ведь был там с самого начала. Тоже и с Кромвелем, и с французами. С революцией всегда так. Когда она начинается, ни у кого и в мыслях нет ее устраивать. А еще одна штука, что король всегда остается.
Каждый раз? Конечно. Это и есть революция. Свергаешь старого короля,
а на его место ставишь нового.
Том Сойер, спрашиваю, где же мы найдем короля, чтобы его свергать? У нас ведь нет короля.
А нам никого и не надо свергать, Гекфин. Наоборот, надо его посадить на трон.
Он сказал, что на революцию уйдут все летние каникулы, и я был согласен. Но тут Джим говорит, «Масса, Том, мне это не по душе. Я ничего не имел против королей, пока не провозился с тем королем все прошлое лето. С меня довольно. Вот ведь был паршивец, правда, Гек? Хуже не бывает, не просыхал, да еще на пару с герцогом чуть не ограбил мисс Мэри и заячью губу. Нет уж, с меня хватит. Не хочу больше связываться с королями». Том сказал, что это был не настоящий король, и по нему нельзя судить обо всех остальных. Но как он не пытался убедить Джима, все бестолку. Джим, он такой. Уж если что-то решил, значит, раз и навсегда. Он сказал, что с революцией забот и хлопот не оберешься, а когда закончим, обязательно появится наш старый король и все испортит. Это уже было похоже на правду, и мне сделалось не по себе. Я подумал, а не слишком ли мы рискуем? И перешел на сторону Джима. Жалко было снова огорчать Тома, ведь он так надеялся и радовался. Но сейчас, когда вспоминаю, каждый раз думаю, что все к лучшему. Короли не по нашей части. Мы к ним не привыкли. И не знаем, как сделать, чтобы король сидел тихо и был доволен. Да и жалования они вроде бы никому не увеличивают. И за житье во дворце не платят. Сердце-то у них доброе. И бедных они жалеют. И благотворительными делами занимаются. И даже подаяние собирают. Уж это я точно знаю. Но им самим это ничего не стоит. Они просто делают вид, что экономят, только и всего. Если королю приспичит переправиться через реку, он возьмет десяток кораблей, не меньше. И не важно, что паром рядом. Но самая большая беда — их ни за что не утихомиришь. Вечно они беспокоятся, кому передать корону. А стоит это уладить, им еще что-нибудь подавай. И всегда норовят оттяпать чью-нибудь землю. Конгресс — одно сплошное наказание, да и то с ним лучше. По крайней мере, всегда знаешь, чего от него ожидать. И можно его поменять, когда захочешь. Новый наверняка будет хуже прежнего, зато хоть какая-то перемена. А с королем такое не пройдет. Пришлось Тому отказаться от революции. Он и говорит, раз так, давайте поднимем восстание. Ну, мы с Джимом согласились. Да сколько ни думали, не смогли придумать, из-за чего восставать. Том стал было нам объяснять, но без толку. Пришлось ему согласиться, что восстание — это не то ни сё, как головастик без хвоста. Обычный головастик — это просто бунт. Когда хвост отвалится — это восстание, а когда и лапки отросли, и хвост отвалился — это уже революция. Погоревали немножко. Но ничего не поделаешь, пришлось и эту затею оставить. — Ну, — спрашиваю, — а дальше что? Том и говорит, что у него в запасе остался еще один план, в чем-то даже самый лучший, потому что главное в нем — тайна. Во всех предыдущих главное — слава. Слава, конечно, штука важная и ценная, но для настоящего удовольствия тайна все-таки лучше. Не было нужды нам рассказывать, что Том Сойер любит тайны, это мы и так знаем. Чего он только не сделает ради тайны. Такой уж уродился. Я и спрашиваю, что же это за план?
Просто отличный, Гек. Давайте устроим заговор.
А это трудно, масса, Том. А у нас получится?
Еще бы, это всякий сможет. А как его делают, Масса-Том? Что значит заговор?
Это когда замышляют что-то против кого-то тайно. Собираются ночью в укромном месте и замышляют. И уж, конечно, в масках, с паролями и все такое прочее.
Жорж Кадудаль устраивал заговор.
Не помню, в чем там было дело, но у него получилось. И у нас тоже получится.
А много для этого нужно денег, Масса-Том?
Денег? Да ни единого цента, если только не возьмешься за дело с размахом, как в Варфоломеевскую ночь.
А что за ночь такая, Масса-Том? Что тогда случилось?
Точно не знаю, но они взялись за дело с размахом. Это было во Франции. Кажется, пресвитериане вырезали миссионеров.
Джим огорчился и говорит с досадой. Значит, не выйдет у нас никакого заговора. Пресвитерианцев у нас полно, а миссионеров нет.
К чертовой бабушке миссионеров! Зачем они нам?
Как зачем? Как же вы собрались устраивать заговор, Масса-Том, если у нас только половина того, что нужно?
Да неужто мы не найдем кого-нибудь вместо миссионеров?
А это будет правильно, Масса-Том?
Правильно? Неважно, правильно или нет. Чем больше в заговоре неправильного, тем лучше. Нам осталось только найти кого-нибудь вместо миссионеров, а потом...
Но, Масса-Том, разве они согласятся, пока мы им не объясним, что по-другому нельзя, что мы не нашли ми...
Замолчи, слушать надоело.
Никогда еще не встречал такого негра, только и знает, что спорить, а сам не понимает, о чем ему толкуют. Если помолчишь минутку, я устрою такой заговор, которому Варфоломеевская ночь в подметке не годится, и притом без единого миссионера.
Джим понял, что ему лучше не вмешиваться, но продолжал ворчать себе под нос, как у негров водится, что ничегошеньки не стоит заговор, если его устраивают не по правилам, а собирают, из чего под руку попадется.
Том его не слушал и правильно делал. С негром надо как с ребенком. Пускай себе бормочет, пока самому не надоест.
Том уставился в землю, подпер рукой подбородок и как будто позабыл о нас и обо всем вокруг, а когда поднялся и стал ходить взад-вперед по песку, качая головой, я сообразил, что заговор уже зреет.
Растянулся на солнышке и уснул. Ведь я пока здесь не нужен и могу отдохнуть.
Вздремнул часок, а когда проснулся, Том уже был готов и все продумал. Глава вторая.
Идея у него была отличная,
я это сразу понял.
Вот что он придумал. Надо всех до смерти перепугать этими аболиционистами, которые все хотят негров освободить. Время было самое подходящее. Уже больше 2 недель ходили слухи о чужаках, которых видели в лесу на Иллинойской стороне. Они то появлялись, то исчезали, то снова появлялись. Думали, что они только и ждут случая, чтобы устроить побег какому-нибудь негру.
Пока еще никто не сбежал, да и вряд ли сбежит, и никакие это, видно, не аболиционисты.
Но на чужака в те дни в наших краях смотрели косо, если он не говорил на чистоту, кто он и откуда. В общем, в городе было неспокойно. Стоило к человеку подскочить сзади и крикнуть «Аболиционист!», чтобы он от ужаса подпрыгнул и холодным потом покрылся. И порядки ввели строгие. Неграм запретили выходить на улицу после захода солнца, а всех молодых парней забрали в патрульные охранять по ночам улицы и задерживать чужаков. Том сказал, что для заговора сейчас самое время, как по заказу. Стоит нам только начать, а дальше оно само пойдет. Говорил, если делать все правильно и с умом, то за 3 дня можно весь город на уши поставить.
И я ему поверил. Уж Том-то знал толк в заговорах и всем таком прочем.
А в тайнах разбирался лучше некуда. «Для начала, — сказал он, — у нас должно быть много рандеву, укромных мест, где мы будем встречаться и строить планы. Лучше, если они будут в разных концах города.
Во-первых, так интереснее, а во-вторых, где бы мы ни оказались, всегда какой-нибудь из них будет под рукой.
Одно в старом доме с привидениями, что стоял на отшибе в 3 милях к северу от города, где рачий ручей вытекает из самой велощины. Другое — наша с Джимом пещерка на горе в глухом лесу на острове Джексона. Еще одно — большая пещера в 3 милях к югу от города, та самая пещера индейца Джо, где мы нашли деньги, которые спрятали грабители. И еще старая заброшенная бойня на южной окраине города возле устья ручья. Вонь там стоит такая, что даже хорьки разбегаются. Мы с Джимом просили Тому придумать какое-нибудь другое место, а он ни в какую. Во-первых, говорит, это отличная стратегичная точка.
Да, так он и сказал.
А во-вторых, туда хорошо прятаться в случае отступления. Тамошняя вонь забьет наш запах, так что никакие собаки не найдут. А если даже и найдут, то наши враги за ними не последуют, потому что задохнутся.
Мысль была хорошая, и мы согласились. Мы с Джимом подумали, раз у нас так много работы, значит, и заговорщиков должно быть больше. Но Том только усмехнулся и говорит: «Вспомните, что погубило Гая Фокса, а Титуса Оутса?» И посмотрел на меня строго-строго. Но я и виду не подал, что не знаю, кто эти ребята. Том посмотрел также на Джима, но тот и ухом не повел. Так что больше и говорить было не о чем.
Том назначил нашу пещеру на острове Джексона главным штабом и сказал, что это место священное. Обычными делами можно заниматься и в других наших укрытиях, но Государственный совет будет собираться только здесь. И еще для такого важного заговора, как наш, нужно два государственных совета — Совет Десяти и Совет Трех. У Совета Десяти будут черные мантии, а у Совета Трех — красные. И еще у всех будут маски. Совет Десяти — это мы все вместе, а Совет Трех — это сам Том. Потому что Совет Трех — самый главный и может аннулировать, любимое слово Тома, все, что сделает другой совет. Я и спрашиваю: «Может, тогда обойдемся без Совета Десяти? Сэкономим на жалование?» А Том отвечает: «Если бы я смыслил в заговорах столько же, сколько и ты, Гекфин, я бы виду не показывал». «А сейчас, — сказал он, — мы пойдем в палату совета и проведем первое заседание. Ничего страшного, что пока без мантии и масок. На следующем заседании объявим амнистию и сами себя оправдаем. И никто не будет объявлен вне закона. А дальше всегда будем заседать как положено». Такой уж он уродился, Том, любил все делать по правилам. Пока он рассуждал да порядок наводил, я бы успел стащить десяток арбузов. В нашей старой пещере все осталось по-прежнему, с тех пор, как мы с Джимом оттуда сбежали и отправились на плоту вниз по реке. Том созвал совет десяти и произнес речь о том, какое важное дело нам предстоит, и что каждый из нас должен это понять и выполнять свой долг без страха и упрека. А потом взялся на клятву устроить заговор во благо просвещенного христианского мира и навести ужас на весь город, и да поможет нам Господь в правом деле. Аминь. Том избрал себя председателем совета и секретарем и открыл заседание. «Мы должны обсудить множество вопросов, им нет числа. О них я расскажу по порядку всему свое время. Но есть один самый важный вопрос. С него-то мы и начнем. Как думает совет, с чего?» Я честно сказал, что не знаю. Джим тоже. «Но тогда я скажу. Чем сейчас так напуганы люди? Чего они боятся?» «Думаю, вы знаете».
«Наверное, что негры могут сбежать».
«Правильно. Значит, в чем наш долг, как заговорщиков?»
«Джим не знал, я тоже».
«Если бы ты хоть чуточку подумал, Гекфин, ты бы сказал. Если люди чего-то ждут, мы должны им это дать».
«Неужели непонятно?»
«Нужно устроить побег негра».
«Да Господь с вами, масса, Том, ведь нас повесят». «Ну а что ж ты хотел? Для чего, по-твоему, заговоры? Чтобы всех на свете сделать бессмертными?
Без риска это вообще никакой не заговор, и честности в нем ни на грош. А что значит честный заговор? Это если мы добьемся, чего хотим, и все сделаем правильно и с умом, и чтобы нас при этом не повесили. Так у нас и получится. А теперь к делу. Для начала нужно найти подходящего негра, а потом устроить ему побег».
«Ничего у нас не выйдет, Том.
Здесь, в городе, ни один негр нас и слушать не станет. Перепугается до смерти, побежит к хозяину и донесет на нас».
Том в ответ так посмотрел, будто ему за меня стыдно стало. «Что, по-твоему, я этого сам не знаю?»
Я не понимал, к чему он клонит. «Выходит, Том Сойер, нам не найти ни одного негра, который согласится сбежать. И что же нам тогда делать?»
«Пустяки, мы приведем своего».
«Ну да, привести это проще простого. Только где мы его найдем?»
«Он уже здесь. Негром буду я».
Мы с Джимом рассмеялись. А Том и отвечает, что уже все продумал, и у нас обязательно получится.
и рассказал нам свой план, отличный, первый сорт. Он перекрасится в черный цвет под беглого негра и спрячется в доме с привидениями. А я должен выдать его старому Брэдишу из Самовьей лощины, торговцу неграми и первому негодяю в городе. А потом мы устроим ему побег. Вот тут-то и начнется самое интересное. А если Том сказал, значит, непременно начнется. Но стоило нам только обо всем договориться, Джима, как всегда, начала мучить совесть. Джим стал говорить, что он человек верующий и не может делать то, чего религия не одобряет. Мол, сам по себе заговор — это ничего страшного, да только вот не взять ли нам лицензию? Само собой понятно, как ему это в голову пришло. Ведь если надумаешь чем-то заняться, трактир открыть или торговать в разнос, или негров продавать, или грузы на телеге перевозить, или представление давать, или собаку держать, на все нужна лицензия. Значит, и с заговором так же. А без лицензии заговор устраивать грех, потому что мы обманываем правительство. Джим очень тревожился и сказал, что молился, чтобы Бог вразумил его, а потом и говорит так жалобно. Знаете как, негры, когда ничего не понимают и всего боятся? Господь не ответил на мою молитву прямо. Но по всему видно, он против заговора, если у нас нет лицензии. Я, разумеется, понял, нечего обижаться на бедного негра. Он ведь хотел как лучше. Но все равно досадно было. Думал, вот-вот сорвется наш план, совсем как революция и гражданская война, и ничего тут не поделаешь. Ведь если Джим что-то вбил себе в голову, он никого и слушать не станет. Его уговаривать — только силы зря тратить. Может быть, Том попробует? Раз у нас теперь в запасе один только заговор, значит, надо его спасать. Думал, он разозлится, вспылит, ведь ему и так порядком досталось, и пропал тогда наш заговор. Но Том и не думал злиться. Наоборот, держался молодцом. Пожалуй, никогда он не поступал так мудро, как в тот раз. Мне его доводилось видеть во всяких переделках. Кажется, и времени нет раздумывать и не выйти ему сухим из воды, а он всякий раз выпутывался. Вот и сейчас не растерялся. Думаю, скажет слово, и все пропало. Ничего подобного. Он отвечает спокойно, как ни в чем не бывало. Спасибо, Джим. Молодец, что напомнил. Я про лицензию начисто забыл. Если бы не ты, мы бы поздно спохватились и ввязались в заговор, не освященный законом. И говорит своим серьезным голосом, очень солидно, созвать совет трех. Взобрался на трон, то есть на ящик из-под гвоздей, и приказал дать нам лицензию на целый год, чтобы устраивать какие угодно заговоры в штате Миссури и близлежащих государствах, и велел генеральному секретарю записать это в протокол и поставить большую печать. Джим так обрадовался, что просто не знал, как благодарить Тома. Лицензия, по-моему, гроша ломаного не стоила, но я тогда ничего не сказал. Только одно теперь Джима тревожило, но мы сразу придумали, как ему помочь. Он опасался, что нехорошо продавать Тома, ведь Том мне не принадлежит, а значит, это мошенничество. Том и не думал спорить, сказал, что если хоть какая-нибудь мелочь в плане кажется нечестной, надо ее из плана исключить. Зачем ввязываться в заговор, если он нечестный? Ну, думаю, это уже не заговор, а воскресная школа какая-то получается. Но вслух я ничего не сказал. И вот решил Том сделать по-другому, написать листовки, где за него будет обещана награда. А я его найду, но продавать не стану, а выдам кроту Брэдишу за часть награды. Крот — не настоящее имя. Он совсем плохо видит, вот его и прозвали Кротом. Джим согласился, хотя, по-моему, какая разница, продавать мальчика, который тебе не принадлежит, или долю награды, если она не настоящая и никто ее не собирается платить. Я так и сказал Тому с глазу на глаз. А он и отвечает, что я смыслю в этом не больше курицы. С чего это я взял, что мы не заплатим Брэдишу? Конечно, заплатим. Я ничего не ответил, но про себя подумал. Если бы у меня были деньги, а Том позабыл бы про это и не вмешивался, мы бы и вдвоем с Кротом Брэдишем как-нибудь это дело уладили. Глава третья. Мы поплыли назад в город, и Джим пошел домой, а мы с Томом в плотничью мастерскую. И купили много гладких сосновых брусков, как Том хотел. А потом зашли в лавку, купили шило, долото и маленький резец. и спрятали их у тети Поли на чердаке. Я остался у Тома ужинать и ночевать, а ночью мы удрали из дома и отправились бродить по городу, хотели поглядеть на патрульных. Было темно и тихо, на улицах ни души, разве что собаки да кошки, которым не спалось. Все огни были потушены, только в домах, где лежали больные, светились за шторами слабые огоньки. И на всех углах стояли патрульные и говорили: «Стой, кто идет?» А мы в ответ: «Свои». А они спрашивают: «Пароль?» Мы и говорим, что никакого пароля у нас нет. А они смотрят и отвечают: «Ах, это вы. Отправляйтесь-ка лучше домой. Мелюзге вроде вас, давно пора спать». А мы улучили минуту и прокрались вверх по лестнице в типографию, задернули шторы и зажгли свечу. Старый седой мистер Дэй, паденщик, спал на полу под печатным станком, подложив под голову саквояж. Он даже не шелохнулся, и мы заслонили свечу и принялись ходить на цыпочках по комнате. Мы взяли себе типографской бумаги, голубой, зеленой, красной и белой, немного чернил, красных и черных, и отрезали маленький кусочек от нового валька, чтобы наносить краску, а на стол положили монету в 25 центов в уплату. Потом нам захотелось пить. Мы нашли какую-то бутылку, подумали, что это лимонад, и выпили до донышка. А это оказалось лекарство от чахотки. На нем была этикетка, но оно было очень хорошее и помогло. Это было лекарство мистера Дэя, и мы положили на стол еще 25 центов. Потом задули свечу, отнесли нашу добычу домой и были очень довольны. А еще стащили у тети Полли щетку для волос. Пригодится, чтобы печатать. И легли спать. Том не захотел браться за дело в воскресенье, а в понедельник утром мы достали с чердака наши лохмотья, в которые переодевались, когда играли в негров, и Том примерил свой парик, холщовую рубаху, драные штаны с одной подтяжкой и соломенную шляпу с провалившимся верхом и обгрызанными полями. Вид у него был хоть куда, потому что рубашку 100 лет не стирали, а остальное тряпье пробовали на зуб крысы. А после Том написал листовку. Сбежал превосходный глухонемой негритянский мальчик. За поимку награда $100 и так далее и тому подобное. И описал подробно, как он будет выглядеть, когда переоденется и выкрасится в черный цвет. И добавил, что негра нужно вернуть Саймону Харкнессу, поместье «Одинокая сосна», Арканзас. Том знал отлично, что такого места на белом свете нет. Потом мы отыскали нашу старую цепь с висячим замком и двумя ключами. Мы с ней играли в узника Бастилии, да еще немного сажи и топленого сала, и положили вместе с остальными нашими пожитками. Том называл все это реквизит. Умное слово для барахла, за которое и 40 центов не дашь. Теперь нам нужна была корзина, но мы никак не могли найти подходящую, все были малы. Только одна была в самый раз — ивовая корзина тети Полли. Тетя Полли очень ею гордилась и берегла пуще глаза, сколько ни проси, у нее все равно не даст. Но мы спустились и стащили ее, пока тетя Поля торговалась за сама с каким-то негром. Принесли корзину к себе на чердак и сложили в нее все наше барахло. А потом целый час не могли никуда уйти. Ни Сида, ни Мэри не было дома, и кроме нас некому было помочь тете Поле искать корзину. В конце концов она решила, что корзину спер негр, который продал ей сама, и кинулась его искать, тут мы и улизнули. Том сказал, что нам помогает само провидение. А я подумал, нам-то и впрямь помогает, ну как же негр? А Том и говорит: подожди, оно и о негре позаботится каким-нибудь таинственным, непостижимым образом. Так оно и вышло. Когда тетя Полли отругала негра, на чем свет стоит, а он доказал, что корзину не брал, она очень расстроилась, попросила прощения и купила у негра еще одного сама. Мы его нашли вечером в буфете и променяли на коробку сардин, чтобы взять их на остров. А тетя Полли подумала, что сама съела кошка. Я ей говорю: ну вот, провидение помогло негру. А от кошки отвернулась. А Том в ответ: подожди, о кошке оно тоже позаботится таинственным, непостижимым образом. Так и получилось. Пока тетя Полли ходила за хворостиной, чтобы отхлестать ее, кошка съела и второго сама. Выходит, прав был Том. Каждого из нас провидение хранит. Надо только доверять ему, и все будет хорошо, и никто без помощи не останется. Наутро мы спрятали наши пожитки наверху в доме с привидениями и вернулись с корзиной в город. Корзина нам очень пригодилась, чтобы перетаскивать еду и кухонную утварь в большую лодку Джима. Я остался в лодке сторожить припасы, а Том пошел за покупками. И при этом ни в одну лавку не заходил дважды, чтобы не приставали с расспросами. И, наконец, Том притащил с чердака сосновые бруски, типографскую краску и все наши печатные принадлежности. Мы переправились на остров, а там отнесли наше добро в пещеру. Теперь для заговора все было готово. Домой вернулись засветло, корзину спрятали в дровяном сарае, а ночью встали и повесили ее на ручку входной двери. Утром тетя Поля нашла корзину и спрашивает Тома, как она там очутилась. Том и отвечает, не иначе, как ангелы принесли. А тетя Поля говорит, да, наверное, так оно и есть, и она знает парочку таких ангелов, и после завтрака с ними разберется. Честное слово, так бы она и сделала, задержись мы хоть на минуту. Но Том очень торопился с листовками, так что мы удрали при первой возможности, взяли челнок и поплыли вниз по реке в Гукервиль, что за 7 миль отсюда. Там есть маленькая типография, у которой заказы бывают от силы раз в 5 лет. Там для нас отпечатали 150 листовок про беглого негра. Назад мы поплыли по тихой воде вдоль самого берега, домой вернулись засветло, листовки спрятали на чердаке. Потом нам задали взбучку, правда, совсем небольшую, а после был ужин и семейное богослужение. Спать легли усталые, как собаки, зато довольные, ведь мы сделали все, что нужно. Заснули мы тотчас же, а всегда быстро засыпаешь, если ты устал, и сделал все, что мог, и старался изо всех сил, и на душе спокойно, и нет никаких забот. А о том, как нам проснуться, мы ни капли не тревожились. Погода была хорошая, и пока она не переменится, нам все равно больше делать нечего. А уж если переменится, мы сразу почуем и проснемся. Так оно и вышло. Около часа ночи началась гроза, и нас разбудили гром и молния. Лило, как из ведра, дождь барабанил по крыше так, что можно было оглохнуть, и хлестал по стеклам. В такую погоду хорошо лежать, уютно устроившись под одеялом. Ветер хрипло завывал в трубах, то стихнет, то снова налетит, да как начнет гудеть, свистеть, реветь. Дом ходит ходуном, ставни по всей улице хлопают, и вдруг как сверкнет молния, будто все вокруг огнем пылает, и гром как грянет, вот-вот, кажется, весь мир на кусочки разлетится. В такую грозу радуешься, что ты жив-здоров и лежишь в теплой уютной постели. О том, как возьмет, да и закричит. «Гек, вставай! Сейчас как раз самое время!» Со всей мочи. Да только я его еле услышал через весь этот рев и грохот. Мне хотелось полежать еще хоть капельку. Да нельзя было. Том бы не разрешил. Встали мы, оделись при свете молний, взяли одну листовку и кнопки, вылезли через заднее окно на крышу пристройки, проползли вдоль края крыши, спрыгнули на сарай, оттуда на высокий дощатый забор, с забора в сад, как обычно, а из сада по тропинке выбежали на улицу. Дождь лил, не переставая, и гром гремел, и ураган так и не стих. «Лихая ночка», — сказал Том, — «как раз для темного дела вроде нашего». Я согласился и говорю, зря мы не взяли все листовки. Другой такой ночи еще не скоро дождешься. А Том отвечает, а зачем нам столько сразу? Скажи-ка, Гек, где у нас вешают листовки? На доске у дверей почты, там же, где объявления о пропавших людях, об украденных вещах, о собраниях общества трезвости, о налогах, о том, что негр продается или магазин сдается в аренду. В общем, обо всем. Место хорошее и платить ничего не надо. А реклама денег стоит. Вдобавок ее никто и читать не будет. Правильно. И разве там вешают сразу по 2 объявления?
Нет, только одно. 2 сразу читать нельзя. Разве только косоглазые могут? А косоглазых у нас мало. Чего для них стараться?
Вот я и взял всего 1 листовку.
Зачем тогда было делать 150? Чтоб каждую ночь вешать новую и так целых полгода?
Нет, мы повесим всего 1. Этого предостаточно.
Зачем надо было тратить такую уйму денег, Том? Что, нельзя было напечатать 1?
А затем, что напечатать 150, это дело обычное. А закажи я 1, печатник принялся бы про себя рассуждать. Вот странно, за те же деньги можно было заказать 1,5 сотни, а он просит всего 1. Что-то здесь нечисто. Возьму-ка да сообщу, кому следует.
Такой уж он, Том Сойер, любит все продумать заранее. Больше я таких рассудительных ребят не встречал.
И тут сверкнула молния, да так, что везде от неба до земли сделалось совсем светло, и все стало видно, как днем аж до самой реки. И вот так чудо! Все улицы пустые, кругом ни одного патрульного, а все канавы превратились в ручьи, да такие глубокие и быстрые, что нас едва с ног не сбивало течением.
Мы повесили листовку и остались под навесом, слушали грозу, досмотрели при свете молний, как вниз по канаве плывут пучки соломы, коробки из-под апельсинов и прочий мусор, и хотели досмотреть до самого конца, но так и не стали, из-за Сида. Если гром его разбудит, он испугается и побежит в нашу комнату, чтобы его утешили. А нас там нет. Там он дождется, пока мы вернемся, а утром наябедничает, расскажет, как все было, и не миновать нам взбучки. Такие, как Сид, мало что сами никогда не ослушаются, так еще и другим не дают веселиться. Пришлось возвращаться домой. Том сказал, что Сид слишком хорош для этого мира, и жаль, что такие, как он, до сих пор не перевелись. Я ничего не ответил. Пускай радуется, что вернул умное слово. По-моему, нехорошо расстраивать человека только за тем, чтобы показать, сколько ты знаешь. Но многие все равно так делают. Я-то знаю, что такое перевести. Мне вдова объясняла. Перевести можно книгу, а мальчика нельзя, потому что переводят с одного языка на другой. Вдобавок книга должна быть иностранная, а Сид никакой не иностранец. Не беда, что Том сказал слово, которого не знает. Он ведь никого при этом не обманывал. Том не раз говорил непонятные слова, но вовсе не для того, чтобы людям голову морочить, а просто потому, что они ему нравились. Мы пошли домой, надеясь, что Сид не проснулся. По правде сказать, мы даже на это рассчитывали, ведь провидение о нас заботилось непостижимым образом, и по всему было видно, что нашим заговором оно пока что довольно. Но тут вышла небольшая заминка. Было темно, мы ползли по крыше пристройки по самому краю. Я полз первым и на полпути к нашему окну присел на корточки, очень осторожно, хотел нащупать гвоздь, который торчал поблизости. Я на него несколько раз уже садился, да так, что на другой день и вовсе ни на чем сидеть не хотелось. И тут сверкнула молния, осветила все ярко-ярко, и здрасте, Сид на нас в окно смотрит. Мы влезли в наше окно, сели и стали шепотом совещаться. Надо было что-то делать, а что непонятно. Том и говорит, что по большому счету это пустяки, но все равно нам сейчас лучше сидеть тихо. Вот если бы Сида отправить подальше, на ферму к дяде Флетчеру за 30 миль отсюда, недельки на 4, тогда нам никто не будет мешать, и заговор пойдет как по маслу. Сид, наверное, пока ни о чем не догадался, но теперь начнет за нами следить и скоро все разнюхает. Я и спрашиваю, Том, когда ты попросишь тетю Полю отправить Сида отдохнуть? Завтра утром? А зачем просить? Так дело не пойдет. Она сразу начнет спрашивать, с чего это я вдруг стал так заботиться о Сиде, и заподозрить неладное. Нам нужно что-нибудь такое подстроить, чтобы она сама Сида отправила подальше. Вот и придумывай, это как раз по твоей части. Надо пораскинуть мозгами. Наверняка это дело можно уладить. Я начал было раздеваться, а Том говорит, не надо, будем спать в одежде.
Это еще зачем?
На нас только рубашки и нанковые штаны. Они высохнут за 3 часа.
А зачем их сушить, Том?
Но Том уже слушал у двери, храпит Сид или нет. Потом прошмыгнул к нему в комнату, схватил одежду Сида и вывесил за окно под дождь. А когда она вымокла насквозь, отнес обратно, а сам лег спать. Тут я все понял. Мы прижались друг к дружке, натянули на себя одеяло. Было не очень-то приятно, но нужно было терпеть. Том молчал-молчал, думал-думал. А потом говорит, «Гек, я знаю, где можно заразиться корью. Все равно мы рано или поздно ею переболеем, так лучше мне заразиться сейчас, когда она может пригодиться».
«Зачем?»
«Если в доме корь, тетя Поля не разрешит Сиду и Мэри здесь оставаться, а отправит их к дяде Флетчеру, больше некуда». Только я услышал про этот план, мне сразу тошно стало. Я ей говорю, «Не надо, Том».
Никуда твой план не годится. А вдруг ты умрешь?
Умру? Ты что, спятил? Никогда еще такой ерунды не слышал.
От кори никто не умирает. Только взрослые и совсем маленькие дети. Я перепугался, стал его отговаривать, старался как мог, но все впустую. Уж очень Тому этот план был по душе. И он во что бы то ни стало хотел попробовать, а меня просил помочь. Ничего не поделаешь, пришлось согласиться. Том рассказал, что нам нужно сделать, и мы заснули.
Проснулись мы уже сухими, а у Сида вся одежда мокрая. Он уже собрался идти жаловаться на нас. А Том ему, пожалуйста, хоть сейчас. Вот и посмотрим, кому из нас больше поверит. Ведь наша-то одежда сухая.
Сид и говорит, что не был на улице, зато видел, как мы выходили.
А Том ему, как тебе не стыдно? Опять ты за свое. Вечно ты ходишь во сне, как примерещится что-нибудь. Ты думаешь, что это правда.
Неужели не понимаешь, что тебе это все приснилось? Если ты не ходил во сне, почему тогда твоя одежда мокрая, а наша сухая?
Сид совсем запутался, ничего не мог понять. Думал он, думал, трогал нашу одежду, да так ничего и не придумал.
Да, говорит, теперь понятно, это был просто сон, только уж очень похожий на правду. Он отродясь таких не видел.
Заговор был спасен, все опасности позади. И Том говорит, вот видишь, теперь ясно, что провидение нами довольно.
Он был просто в восторге от того, как провидение охраняет наш заговор и заботится о нем непостижимыми путями.
Сказал, что на нашем месте кто угодно бы поверил в чудо.
Я и сам поверил. Том решил всегда слушаться провидения и благодарить его, и стараться все делать как надо.
А после завтрака мы пошли к капитану Гарперу, чтобы заразиться корью. И у нас получилось, хоть и не сразу. А все потому, что мы за дело взялись не с того конца. Том зашел в дом с черного хода, поднялся в комнату, где лежал больной Джо, но только собрался лечь к нему в кровать. И тут вошла мама Джо с лекарством, увидела Тома, да как испугалась, и говорит: «О, Боже, ты-то как здесь очутился? А ну иди отсюда, глупый мальчишка, разве ты не знаешь, что у нас корь?» Том стал было объяснять, что просто пришел узнать, как Джо себя чувствует, но миссис Гарпер его не слушала, а все гнала и гнала к двери, пока не выгнала совсем. И говорила при этом: «Скорей беги, спасайся! Ты меня напугал до смерти! А тетя Поля никогда в жизни мне не простит, если ты заболеешь! И сам будешь виноват! Почему не зашел через парадную дверь, как все порядочные люди?» И захлопнула дверь у Тома перед носом. Но Том теперь знал, что нужно делать. Через час он отправил меня к Гарперам постучаться в парадную дверь и ждать там маму Джо. Кроме нее открывать было некому, детей из-за кори отправили к соседям, а капитан ушел по делам. И пока я стоял с ней на крыльце, да расспрашивал ее о Джо, сказал, что меня вдова Дугла спросила узнать, Том опять пробрался с черного хода к Джо, лег к нему в кровать, накрылся одеялом, а когда вошла мама Джо, она чуть в обморок не упала от ужаса, так и рухнула на стул, а потом заперла Тома в другой комнате и дала знать тете Поле. Тетя Поле перепугалась до смерти. У нее едва сил хватило, чтобы собрать вещи Сида и Мэри, но уже через полчаса она их выпроводила из дома переночевать в таверне, а в 4 утра отправляться в дилижансе к дяде Флетчеру. Потом забрала Тома, а меня на порог не хотела пускать. Она обнимала Тома и плакала, и обещала из него выбить всю дурь, как только он выздоровеет. Я пошел в дом вдовы на Кардивской горе и все рассказал Джиму, а он и отвечает, что план отличный и удался на славу. Джим ни чуточки не волновался, сказал, что корью — это пустяки, все ею болеют, и каждый должен заразиться рано или поздно, так что я тоже успокоился. Через день-другой Том слег, послали за доктором. Без Тома мы с Джимом не могли устраивать заговор, пришлось нам все дела отложить. Вот, думаю, пришла пора малость поскучать. Да не тут-то было. Едва Том слег, ему дали лекарство Джо Гарпера, чтобы корь вывести наружу. И тут оказалось, что никакая это не корь, а самая настоящая скарлатина. Тетя Поля, как услышала, побелела вся, схватилась за сердце и не удержалась бы на ногах, если бы ее не подхватили. А вслед за ней весь город переполошился. Не было в округе ни одной женщины, которая бы не боялась за своих детей. Зато мне теперь некогда было скучать, и слава богу, я-то скарлатиной уже болел. Говорят, едва не сделался слепым, лысым, глухонемым дурачком. Так что тетя Полли только рада была, что я могу приходить ей помогать. Доктор у нас хороший, старой закалки, трудяга. Не из тех, кто бездельничает и ждет, пока болезнь разыграется вовсю. Нет, он пытается болезнь опередить. Сразу и кровь пустит, и пластырь наклеит, и вольет в тебя целый ковш касторки, да еще ковш горячей соленой воды с горчицей, так что у тебя все внутренности переворачиваются, а потом сядет, как ни в чем не бывало, и станет думать, как тебя лечить. Тому становилось все хуже и хуже. Ему перестали давать есть, а в комнате закрыли все окна и двери, чтобы стало жарко и уютно, и чтобы лихорадку подогреть как следует. А после перестали давать пить. Только ложку разваренного хлеба с сахаром через каждые 2 часа, чтобы во рту не пересыхало. Ясное дело, ничего хуже не бывает. Ты помираешь от жажды, и все пьют вкусную холодную воду, а тебе не дают. А между тем она тебе нужна, как никому другому. Том и придумал такую штуку. Когда не мог больше терпеть, он мне подмигивал, а я улучал минутку, когда тетя Поля отвернется, и давал ему напиться в волю. Так-то оно лучше стало. Я смотрел во все глаза, и стоило Тому подмигнуть, я его тут же поил. Доктор сказал, что для Тома вода сейчас яд. Но я-то знаю, когда весь горишь от скарлатины, тебе уже все равно. Том лежал 2 недели, и было им очень худо. И вот однажды ночью он начал слабеть, и слабел очень быстро. Ему становилось хуже и хуже. Он был без памяти, да все бредил, бредил, и с головой выдал наш заговор. Но тетя Поля себя не помнила от горя и совсем его не слушала, а только сидела над ним и целовала его, и плакала, и смачивала ему лицо влажной тряпочкой, и говорила, что не вынесет, коли он умрет, и как она его любит, и жить без него не может, и что без него станет пусто и одиноко. Она называла Тома всякими ласковыми словами, что приходили в голову, и просила, чтобы он посмотрел на нее. И сказал, что узнает, а Том не мог. А когда он стал шарить вокруг себя рукой и наткнулся на тетю Полли и погладил ее по щеке и сказал: «Это ты, старина Гек?» А она стала сама не своя от горя и так плакала и причитала, что я не выдержал и отвернулся. А утром пришел доктор, посмотрел на Тома и говорит тихо так, ласково: «Что Господь не делает, все к лучшему, мы не должны роптать». А тетя Поля? Нет, не могу дальше рассказывать. На нее смотреть было больно, до слез. Доктор подал знак, и вошел священник, и начал молиться. А мы все стояли молча у кровати и ждали, а тетя Поля плакала. Том лежал тихо-тихо, с закрытыми глазами, потом открыл глаза, но, казалось, ничего вокруг не видел, просто взгляд блуждал по сторонам, а потом остановился на мне. И тут один глаз закрылся, а второй как начал жмуриться, щуриться, дергаться. И вот, наконец, у Тома получилось. Он подмигнул, хоть и совсем криво. Я бегом к ведру с холодной водой, говорю: «Держите его», а сам подношу Тому кружку к губам. Том начал пить жадно-жадно. Первый раз за весь день и всю ночь удалось его напоить как следует. Доктор сказал: «Бедный мальчик. Теперь давайте ему все, что он захочет. Ему уже ничего не повредит». А вышло по-другому. Вода спасла ему жизнь. С той самой минуты Том начал выздоравливать и через 5 дней уже мог сидеть, а еще через 5 ходил по комнате. Тетя Полли так радовалась и благодарила судьбу, что даже сказала мне по секрету: «Хорошо бы Том сейчас напроказничал, она бы его простила». А еще сказала, что не знала раньше, как он ей дорог, и поняла по-настоящему только сейчас, когда чуть не потеряла его. А еще, что все к лучшему, что она получила хороший урок и теперь будет с Томом поласковей, что бы он ни натворил. И еще сказала, что знаем мы, как тяжело терять дорогого человека, то ни единым словом не обижали бы наших близких. Глава 4. Когда Том болел, в первую неделю ему было не так уж и плохо, потом сделалось и впрямь худо, ну а после он пошел на поправку. Так что только середина болезни для него пропала зря, а все остальное время он занимался заговором. Вначале все обдумывал, чтобы мы с Джимом могли закончить дело, если он умрет. Это было бы для Тома лучше всякого памятника, а когда выздоравливал, хотел быть во главе. Как только я пришел за ним ухаживать, он тотчас послал меня к мистеру Бакстеру, начальнику типографии, раздобыть шрифты и попросить, чтобы Тома научили набирать. Мистер Бакстер очень известный человек в городе, все его уважают. Под началом у него мистер Дэй и ученик. Ни одно благотворительное дело без мистера Бакстера не обходится. И старается он как может, ведь на нем держится вся церковь. По воскресеньям он собирает пожертвования. У всех на глазах открыто ходит с тарелкой, а когда закончит, ставит ее на стол, так чтобы все видели, сколько собрали, и никогда не шарит в ней, как старый Пакстон. А еще мистер Бакстер, внутренний страж масонов, внешний страж общества взаимопомощи, важное лицо в обществе врагов Бутылки и в дочерях Ревеки, и в царских дочерях, и великий хранитель рыцарей нравственности, и великий маршал ордена добрых тамплиеров, и священных одеяний у него видимо-невидимо. И если где какое шествие, он всегда идет со знаменем или со шпагой, или несет Библию на подносе, а вид у него такой важный, степенный, и при этом не получает ни цента. Словом, хороший человек, лучше не бывает. Пришел я к мистеру Бакстеру, а он сидит за столом с пером в руке, склонился над длинной полоской бумаги с широкими полями, вычеркивает чуть ли не все подряд, ставит на полях галочки и ругается. Я и говорю ему, что Том заболел и может умереть, и тут он ни с того ни с сего меня перебивает и говорит быстро и горячо: «Том умирает? Не бывать этому! У нас только один Том Сойер, второго такого больше не будет. Чем я могу помочь? Ну, говори же!» Я начал. Том просил, можно ему? Можно все, что угодно. Ну, говори, о чем он просит? А голос такой бодрый, живой, и видно, что от всей души. Можно ему взять горсточку старого шрифта, который вам больше не нужен? И тут он опять меня перебил и крикнул мистеру Дэю: «Скажи чертенку, пусть принесет из пекла большую горсть, да поживей». Я тогда не знал, что чертями печатники кличут своих подмастерьев, а пеклом зовут ящик для изношенного шрифта, поэтому у меня от страха мурашки по спине забегали. Через минуту мистер Дэй сказал: «Чертенок говорит, в пекле пусто, сэр». «Ясно. Тогда принеси побольше пирога». По-английски «пирог» и «смешанный шрифт» звучат одинаково. У меня аж слюнки потекли. Все-таки здорово, что я сюда пришел. Тут ученик принес пару банок из-под устриц, а в банках шрифт, само собой, старый, нового у них не водилось. Потом мистер Бакстер послал ученика за верстаткой и наборной линейкой, а после за старой кассой. Она размером со стиральную доску и вся поделена на маленькие ящички. Все буквы разложили по ящичкам: А в один, Б в другой, В в третий, большие буквы отдельно от маленьких, и мистер Бакстер отправил ученика со мной помочь донести шрифт и научить Тома набирать. Парнишка показал Тому, что к чему, а Том всего за два дня, сидя в кровати, набрал весь шрифт из банок, а потом разложил все буквы обратно по местам. Правда, молодчина? Еще бы. На то он и Том Сойер. За 5 дней он сам научился печатному ремеслу и теперь мог набирать не хуже других, честное слово, могу доказать. Я отнес в типографию то, что Том набрал, а мистер Бакстер отпечатал. И когда увидел, что вышло, был просто потрясен, да, так он и сказал, и дал мне 2 отпечатка, один для меня, другой для Тома, и мой до сих пор цел. О наборе. Благородное искусство. Книгопечатание, которое в одной из типографий назвали хранителем всех искусств, зародилось в замке на горе, вырезали буквы на березовых дощечках, и никто не знал и не ожидал, что они отпечатаются. Это было случайно, открытие. Поэтому по-немецки шрифт называется «Р-бухштабен», от слова «штаб», «палка». Даже сей ас, когда делается из металла, и пусть все народы благословляют имена Гутенберга и Фуста, изобретателей книгопечатанья. Аминь. Том Сойер, печатник. Когда мистер Бакстер отпечатал этот лист и взглянул на него, у него слезы на глазах навернулись. Он сказал: «Будь я проклят, если во всем христианском мире найдется хоть один печатник, который сможет так набрать, разве что мистер Дэй, да и то, когда напьется». Когда я Тому рассказал, его так и распирало от гордости. И недаром, тут есть чем гордиться. Но для Тома все это оказалось слишком. Сначала выдумывал из головы, потом сам набирал, да еще и очень волновался и старался, чтобы все было правильно. Вот он и не выдержал, слег совсем. Хворь на него люто накинулась, так что он больше и сделать ничего не успел. До той самой минуты, когда доктор сказал: «Гек, у него конвалесценция». Я не ожидал, что дела так плохи. Взял, да и рухнул на месте от ужаса. Меня облили водой, привели в чувство и объяснили, что к чему. Доктор, оказывается, хотел сказать, что Том выздоравливает. Знаете, некоторые ребята, когда выздоравливают, тут же перестают раскаиваться и снова принимаются за свое. Мол, раз все хорошо кончилось, нечего было пугаться. Другое дело Том. Он сказал, что чудом спасся и должен благодарить провидение, и что помощь человеческая немногого стоит, а в человеческой мудрости и вовсе проку нет. Вот посмотри на нас и поймешь. Посмотри на нас, Гек. Мы хотели заразиться корью. Значит, мы ничего не знали и были слепы. Если поразмыслить хорошенько, какой прок от кори? Да никакого. Ну, постирают после нее белье, проветрят комнаты, заберут детей домой, и все. И выходит, что ты зря болел. Другое дело скарлатина. Когда выздоравливаешь, весь дом убирают дочисто, все вещи сжигают, и ни Сида, ни Мэри к дому и близко не подпустят целых 6 недель. А за 6 недель знаешь, сколько всего можно успеть? Как думаешь, Гек, кто нам устроил скарлатину, когда мы ни о чем не знали и ничего лучше кори придумать не могли? Ясное дело, не мы сами. И пусть это тебе будет уроком. О заговоре заботится высшая мудрость, выше нашей, Гек. Когда начинаешь сомневаться и теряешь веру, ничего не бойся, просто вспомни скарлатину и подумай. Раз нам провидение так помогло, значит, поможет и в этот раз. Главное — верить. Если веришь, то все обязательно будет хорошо, даже лучше, чем ты сам можешь устроить. И правда, думаю, так оно и есть. Прав Том, тут не придерешься. Скарлатина спасла наш план. Это из-за нее Сид остался в деревне. И не мы сами это придумали. На дворе уже стояло самое настоящее лето, и Том совсем поправился. Погода для заговора была самая подходящая, и все остальное как по заказу. Мы перевезли нашу маленькую типографию на остров, чтобы она была всегда под рукой, и пока я весь день ловил рыбу, плескался в реке, покуривал, додремал, Том достал резцы и прочие инструменты, взял один из брусков и вырезал на нем: «Сыны свободы, действуйте! Будьте бдительны! Вооружайтесь! Один сигнал, за ним второй, потом еще один!» Потом намазал брусок черной типографской краской, намочил лист белой бумаги, положил на брусок и сверху накрыл одеялом. А поверх одеяла положил еще брусок, гладкий, тяжелый, и принялся по нему стучать изо всех сил колотушкой. А когда достал листок, на нем все отпечаталось очень красиво, но, бог ты мой, задом наперед, и прочитать было можно, только стоя на голове. Ни я, ни Том не могли понять, как так получилось. Посмотрели на брусок, а с ним все в порядке, выходит, не в нем дело. Напечатали еще раз, опять вышло наперекосяк. Стали думать и, кажется, поняли, почему у нас не получается. Положили листок в самом низу, брусок перевернули вверх ногами и снова напечатали. Но и это не помогло. Опять вышло задом наперед. Том сказал, что когда он набирал шрифт, на верстатке получалось вверх ногами и задом наперед. Только непонятно, оставляет ли мистер Бакстер шрифт так или исправляет. Наверняка исправляет. Ведь напечатанные строчки читались правильно. Но сами мы этому фокусу вряд ли научимся. Значит, надо подождать, а потом выведать у мистера Бакстера этот секрет. Он нам, конечно, расскажет, если только мы поклянемся никому больше не говорить, а мы обязательно поклянемся, и Том, и я. Том очень расстроился. Еще бы, столько трудов пропало даром. Мне на него жалко было смотреть. сидит без дела, такой усталый, грустный. И вдруг он ни с того ни с сего опять развеселился и сказал, что нам здорово повезло, ведь листовки задом наперед для заговора самое оно, такие странные, зловещие, таинственные, в них даже есть что-то дьявольское, от них народ перепугается в 1000 раз сильнее, чем от обычных правильных листовок. И говорит: «Гек, мы же открыли новый способ печати, и теперь прославимся, как Гутенберг и Фуст, и станем знамениты на весь мир. А наш способ сможем запатентовать. Разрешим его использовать только для заговоров, да и то лишь людям с безупречной репутацией и лучшим мастерам своего дела». В общем, все у нас наладилось. Ведь говорил Том, когда дела идут хуже некуда, надо просто верить и ждать, и не унывать, и все обязательно будет хорошо. Я спросил Тома, кто такие сыны свободы? А он отвечает: люди обязательно подумают, что это аболиционисты, и перепугаются до смерти. И тогда я спрашиваю, для чего вверху нарисован орех? А он в ответ: это не орех, это глаз и бровь. Глаз означает бдительность, и он символический. Такой уж он уродился, Том Сойер. Если в плане нет ничего символического, это не по его части. Он тут же об этом плане забудет и пойдет искать что-нибудь новенькое. Том сказал, что у нас должен быть рок с низким торжественным звуком, чтоб сыны свободы могли давать сигнал. Мы срубили молодое деревце орешника, содрали с него кору, получилась длинная широкая полоска, а после ужина отнесли ее к Джиму, и он свернул кору в длинный рок, суженный к концу. А потом пошли в лес вдовы Дуглас, на том склоне горы, что смотрит на город, и Джим забрался на самое высокое дерево и спрятал рог в ветвях. Мы вернулись домой, легли спать, а ночью улизнули из дома и пошли к набережной, а оттуда к дому Слейтера. Патрульные спали. Мы прокрались за домами, пролезли в узенький проход между ювелирным магазином и почтой, повесили нашу листовку на доску объявлений и тем же путем вернулись домой. А утром за завтраком всем было видно, что тетя Полли чем-то расстроена. Она места себе не находила, то и дело вскакивала, подходила к окну, выглядывала на улицу, добормотала что-то себе под нос, а вместо сахара положила себе в кофе соль и чуть не подавилась. А то вдруг возьмет кусочек поджаренного хлеба, начнет маслом намазывать, да тут же о нем забудет и положит обратно. И вот стоит она, смотрит тоскливо в окно, а Том на место хлеба положил карманный справочник по правописанию. Взяла тетя Полли, не глядя, книжку, намазала маслом и поднесла было ко рту, да как разозлится, швырнет ее через всю комнату и говорит: «Черт побери, я так расстроилась, совсем не соображаю, что делаю. И есть отчего. Знали бы вы, бедные дети, какая нам всем грозит опасность». «А что случилось, тетя Полли?» Том сделал вид, что очень удивился. «Разве ты не видишь, какая толпа собралась на улице? Ходят туда-сюда и галдят, как сумасшедшие. А все потому, что возле почты повесили кошмарную листовку, и аболиционисты хотят поджечь город и выпустить на волю всех негров».
«Тетя Поля, ради бога, успокойтесь. Не так уж все и страшно на самом деле».
«Ты-то что об этом знаешь, дурачок? Здесь был Оливер Бентон и Планкет, редактор, приходил, и Джек Флекер, и все мне рассказали. Пока ты спал, а потом только сидел да думал, я слушала взрослых людей, которые не слоняются без дела, а узнают всю правду, как она есть. Ну и кому я после этого должна верить, тебе или им?» Тетя Полли Тому не дала и слова в ответ сказать, а велела нам доедать поскорей, да идти на улицу и смотреть во все глаза, что там делается, и обо всем ей рассказать, чтобы она была готова к худшему. А мы рады. Выбежали на улицу и видим, все идет как надо, лучше некуда. Том и говорит, если бы он умер, то до конца дней жалел бы, что этого не увидел. К почте было не подойти. Вокруг толпа, каждый норовит пролезть поближе, чтобы взглянуть на листовку, а обратно идет бледный и рассказывает обо всем тем, кто стоит с краю. Джек Флекер, сыщик, теперь сделался самым важным человеком в городе. Все вились вокруг него и пытались что-нибудь выспросить. А он ни слова, только кивает в ответ, да приговаривает: «Не волнуйтесь, ничего страшного, я сам обо всем позабочусь». А все шепчутся, бьюсь об заклад, что он знает этих негодяев и держит их на крючке и выведет их на чистую воду, как только захочет. Вы только в глаза ему посмотрите. От таких глаз не спрячешься.
Полковник Элдер добавил, что листовка очень необычная, а потом доказал, что она — дело рук не простого сброда, а настоящих изуверов, к тому же умнейших.
Том, когда услышал, обрадовался. Еще бы, ведь полковника в городе все уважали. Он был из старой виргинской знати, из высшего общества.
Полковник говорил, что листовка напечатана каким-то новым способом, таинственным и невероятным. А еще о том, до чего мы дошли и куда катится мир в наше смутное время. Да так говорил, что все дрожали от ужаса.
Дрожали не только от речей полковника, вздрагивали еще и при каждом слове о сигналах. Говорили, что могут проснуться однажды ночью с перерезанным горлом, а в ушах будут раздаваться ужасные звуки. И вдруг кто-то сказал, что в листовке не написано, что это будет за звук. Многие думали, что заговорщики, скорее всего, будут трубить в рог, но это ничем не докажешь.
Кузнец Пит Крюгер, немец, сказал, что это могут быть и удары по наковальне.
А Эйп Уоллес, звонарь, добавил, может быть, станут звонить в колокол. А потом все дружно встали и давай ругаться. Вот, мол, досада, что никто ничего не знает наверняка. Знать бы, что это будет, всем бы полегчало, могли бы даже вздремнуть чуток.
Тут снова заговорил полковник Элдер. Мол, это, конечно, плохо, но еще хуже, что не назван день.
Да, — отвечали ему, — неизвестно, когда они придут. В листовке об этом ни слова. Может, через неделю-другую, а может, со дня на день.
А то и сегодня ночью, — сказал полковник, и снова все задрожали. Время не ждет, друзья. Надо готовиться. Не через неделю, не завтра, а прямо сейчас. Толпа загудела, все сказали, что полковник прав. Он стал говорить дальше, произнес целую речь, чтобы всех подбодрить. Потом Клекхорн, мировой судья, тоже произнес речь. К этому времени шум поднялся страшный, весь город высыпал на улицу. И пока все не улеглось, встал редактор Планкет и принялся расхваливать полковника Элдера, мол, он и на войне был, и под Новым Орлеаном сражался, и знал толк в военном деле. Как раз такой человек нам сейчас и нужен. И предложил выбрать полковника начальником полиции и ввести в городе военное положение. Так и сделали. Полковник всех поблагодарил, сказал, что для него это большая честь, и приказал капитану Хаскинсу и капитану Сэму Рамфорду созвать свои роты, разбить лагерь на городской площади и по всему городу расставить отряды для охраны и раздать им боевые патроны, форму и все такое прочее. На этом все стали расходиться, и мы отправились в освояси.
Том сказал, что все идет отлично, но я так совсем не думал. Я и говорю, как же нам теперь ходить по ночам? Ведь солдаты станут следить за нами и мешать. Мы связаны по рукам и ногам, Том. Мы ничего не можем сделать.
А вот и нет. Теперь нам будет даже лучше, чем раньше.
Это почему же?
Им будут нужны шпионы, а взять их неоткуда. Они и сами прекрасно знают. От Джека Флекера толку никакого. Он и средь бела дня на ровном месте заблудится и никого не выследит. А у меня есть репутация. Ведь я разоблачил Данлипов и нашел бриллианты. Я все устрою, вот увидишь.
Как Том сказал, так и сделал. Полковник рад был, что Том вызвался, и попросил его, если можно, привести еще ребят, пусть будут у Тома под началом. Но Том и отвечает, что ему нужны только мы с Джимом. Пусть, говорит, Джим шпионит среди негров. Полковник в ответ: отличная мысль. Джима все знают, и ему можно доверять. Дал он Тому пропуска для нас троих, и все было улажено.
Мы пошли домой и обо всем рассказали, кроме шпионских дел и пропусков. А вскоре услышали барабанную дробь и звук флейты. Сначала вдалеке, а потом все ближе и ближе. И вот уже рядом марширует рота Сэма Рамфорда. Раз-два, раз-два. Все солдаты дружно печатают шаг, а Сэм ревет «Напле! Чо! Равнение нале! Во! Вперед!» и все такое прочее.
А флейты визжат, и барабаны грохочут вовсю, аж звон стоит в ушах. Ей-богу, отличное было зрелище, любого бы расшевелило. Детей вокруг столпилось больше, чем было солдат. И форма у солдат была красивая, и знамя тоже. А когда Сэм Рамфорд махал в воздухе саблей и кричал, сабля так сверкала на солнце, что любо-дорого было посмотреть. И только тетя Поля стояла бледная, грустная, и вся дрожала. Она и говорит, что нас ждет, одному Богу известно.
Как хорошо, что Сид и Мэри... Ах, Том, если б только ты был там, с ними!
Теперь пришла наша с Томом очередь дрожать от страха. Не дай бог тетя Поля отправит Тома куда-нибудь подальше в деревню, в дом, где все уже переболели скарлатиной, и согласятся взять его к себе.
Том понял, что нельзя терять ни минуты.
Мы вышли через черный ход, вроде притащить дров для кухни, а сами поплыли на остров думать, как же нам быть. Том сел один поодаль и стал размышлять. А потом взял сосновый брусок, что-то вырезал на нем и напечатал красной краской много-много вот таких листовок.
Приказ. То, что отмечено этим знаком, не трогать. Сыны св.
Отнесли мы листовки домой, а ночью отправились по шпионским делам, и когда солдаты нас останавливали, показывали пропуска. Мы развесили на дверях 16 листовок, и судье Тэтчеру повесили, и тете Полли, а все потому, что Том сказал, если повесить листовку только одной тете Полли, и больше никому, то все остальные сразу что-то заподозрят. Осталось еще много нерасклеенных листовок, но Том решил, что они нам еще пригодятся. На утро, это была среда, опять поднялся большой переполох. Те, у кого на дверях были листовки, радовались и благодарили судьбу, а те, у кого их не было, перепугались, разозлились и принялись ругать тех, у кого они были. Мол, если они сами не аболиционисты, то уж точно их любимчики, а это почти одно и то же. И никто не мог взять в толк, как же эта шайка сынов свободы ухитрилась под носом у солдат пробраться в город и развесить листовки. Ясное дело, все заволновались и начали подозревать друг дружку, не знали, кто свой, кто чужой. Кое-кто даже говорил, что город кишит изменниками. И вдруг все сразу замолчали, боялись сказать еще хоть слово, ведь и так слишком много всего наговорили, да еще, может быть, и не тем, кому надо. Никогда еще при мне никто так страшно не ругался, как полковник. И Том тоже говорит. Полковник собрал капитанов у себя в штабе и сказал, что это позор, что так дальше продолжаться не может, и впредь надо лучше следить. И капитаны обещали стараться. Том велел мне записывать имена тех, кто плохо говорит о людях, у которых на дверях висят наши защитные листовки, и сам тоже обещал записывать. Тетя Поля успокоила листовку на двери, она уже не так боялась, как раньше. Но утром пришла миссис Лоусон, жена адвоката, и вконец ее расстроила. Она сделала вид, что ничего не знает о листовке тети Полли, и говорит, слава богу, у нее самой такая не висит, ей не надо. Но если кто-то хочет, чтобы их защищали подпольные шайки аболиционистов, и им не стыдно, то, пожалуйста, ей все равно. А когда тетя Полли покраснела и ни слова не могла в ответ вымолвить, миссис Лоусон встала и говорит, может быть, я лишнее сболтнула, простите меня, и ушла, надувшись. А от тети Полиного спокойствия и следа не осталось. Ночью мы повесили листовки на дверях у всех, кого взяли на заметку, и у миссис Лоусон тоже. Это многих заставило замолчать, и миссис Лоусон тоже притихла и успокоилась, не то что раньше. А еще одну листовку мы нацепили на спину Джеку Флекеру, он спал на своем посту у дровяного склада. Утром мы с Томом пошли бродить по городу, и вдруг видим, 5 листовок висят не на тех дверях, куда мы их вешали. Том и говорит, подожди до завтрашнего утра, увидим еще кое-что интересное. Так оно и вышло. Все, у кого были листовки, подписали их своими именами, чтобы никто не стащил. Их ведь воровали по всему городу. И тетя Поля подписала свое имя крупно, разборчиво, и миссис Лоусон тоже. К субботе все в городе, у кого не было листовок, ходили усталые и помятые. Все 3 ночи они не ложились, слушали сигналы, а когда становилось не в моготу, так и засыпали одетыми. А сигналов все не было и не было. Все уже перестали бояться, но тут пришла газета, и все началось сначала. Ведь в ней только об этом речи шла. Да так все расписывали, что хуже некуда. И еще там печатали отрывки из иллинойских и сент-луисских газет. Вот, мол, какая слава идет о нашем городе. Все и гордились, и боялись, а газету читали от корки до корки. Том говорит, раньше сроду такого не было. Он тоже загордился и сказал, что заговор у нас на славу, и надо продолжать. И теперь наделать еще больше шуму. Глава 5. Дела у нас опять пошли на лад, И ночью мы повесили объявление о награде за беглого чернокожего мальчика. Джим был с нами по шпионским делам, а потом мы стали строить планы на завтра, и вот что придумали. Ближе к вечеру мы с Томом пойдем к дому с привидениями, Урачьего ручья, и пока Том переодевается в негра, я отправлюсь дальше, к кроту Брэдишу, и скажу, что знаю, где прячется этот самый негр, и могу показать ему место в обмен на часть награды. Потом приведу его куда нужно и передам ему Тома вместе с цепью и всем прочим. А у Тома будет с собой запасной ключ, и ночью он снимет с цепи замок, сбежит, вернется в дом с привидениями, переоденется, смоет с себя краску в ручье и отнесет негритянский костюм домой. А Джим в полночь заберется на высокое дерево, протрубит в рог и нагонит страх на весь город. Утром крот, конечно, явится в город и расскажет, что у него сбежал негр. Вот тогда все уж точно подумают, что это дело рук аболиционистов. Славная будет заварушка. А Том мог бы поработать сыщиком, помочь искать самого себя. То-то будет интересно. На другой день под вечер мы подходили к дому с привидениями и уже почти выбрались из леса на открытое место, как вдруг Том схватил меня за руку и говорит: «Стой! Кто-то идет вдоль ручья». Смотрим, и вправду крот Брэдиш. Том велел мне идти ему навстречу, рассказать, в чем дело, и увести его подальше. А он, Том, тем временем переоделся бы в доме с привидениями. Я оставил Тома ждать в кустах, а сам пошел навстречу кроту и рассказал ему про негра. Только крот и не подумал сразу никуда кидаться, а наоборот, был недоволен, стал чесать в голове, ругаться потихоньку и сказал, что уже поймал одного беглого негра полчаса назад, а с двумя ему уже не справиться, да еще в такое неспокойное времечко. И не мог бы я за своим пока приглядеть, а через денек-другой снова прийти. Что делать дальше, я не знал. Теперь в заговоре блеску могло сильно поубавиться, и Тому бы это вряд ли понравилось. Я и постарался как-то выкрутиться и сказал, что, пожалуй, справлюсь с этим делом. Брэдиш обрадовался, ответил, что я ничего при этом не теряю, и стал рассказывать, какого превосходного негра он заполучил. За него обещана награда в $500, а крот перекупил его за 200 у человека, который его поймал, так что $300 чистой прибыли обеспечены. Дельце выгодное, отлично сработано. А сейчас он идет в город повидаться с шерифом и все уладить. Только крот исчез из виду, я свистнул Тому. Он вышел, и я выложил ему плохие новости. Том совсем скис. Я так и знал, что он огорчится. Он-то мечтал, что скоро смоет краску и пойдет охотиться сам за собой, и тут начнутся приключения одно другого интереснее. Но никак он не мог успокоиться. Я про себя стал думать, что провидение отворачивается от нашего заговора. Думал-думал, а потом взял да ляпнул по глупости. Том здорово разозлился и сразу накинулся на меня, мол, как мне не стыдно, я человек без веры и не заслуживаю милости провидения. И как же я не понимаю, что это один из самых таинственных и непостижимых ходов во всем заговоре. Ну, думаю, раз Том ругается, значит, скоро все пойдет на лад. Надо просто оставить его в покое и не вмешиваться. Пускай твердит, пока сам не поверит, что все идет по плану, и так и должно быть. Так оно и вышло. Том опять повеселел, сказал, что все к лучшему, и какой же он был дурак и грешник, не догадался, что к чему, и сразу нос повесил. Я молча слушал, а он тарахтел и тарахтел, да и говорит, наконец: «Все, теперь ясно, в чем новый план провидения. Нужно пойти и поменяться местами с тем негром». Том уже собрался идти переодеваться, только я ему говорю: «Том Сойер, за того негра обещают $500, а за тебя никогда в жизни столько не дадут, как ты не одевайся». Тут уж как ни крути, Том ничего не мог поделать. Но он виду не хотел подавать, что я его посадил в лужу. С минуту он просто болтал, что в голову придет, а сам пытался сообразить. А потом и говорит: «Пока мы того негра своими глазами не увидим, ничего точно сказать нельзя». И зовет меня: «Пошли». По мне так идти никакого толку не было, да не хотелось обижать Тома, и мы двинулись вверх по лощине. Уже стемнело, но дорогу мы знали. Подошли к бревенчатой хижине. Света в ней не было, но в пристройке горел огонь, и через щели все было видно. Негр был мужчина,
Да еще какой верзила, за такого и $1000 не жалко отдать. Он был в цепях и, растянувшись на земле, громко храпел. Том и предложил, давай зайдем, да рассмотрим его хорошенько.
А я ни в какую, нет уж, говорю, увольте, ночью, с незнакомым негром, да еще в таком глухом месте шутки плохи.
А Том в ответ, ну ладно, не хочешь, не надо, никто не заставляет. Он без труда отодвинул щеколду и вполз на четвереньках внутрь. А я смотрел в щель, что же дальше. Том добрался до дальнего конца комнаты, где лежал негр, взял свечку, заслонил ее рукой и стал разглядывать негра. А тот храпел, широко раскрыв рот. Вдруг вижу, Том застыл от удивления. Наверное, негр что-то сказал во сне. Я и сам слышал, как он что-то пробурчал. Том поднял старые стоптанные башмаки негра и принялся их вертеть так и сяк, рассматривать, совсем как заправский сыщик. Тут из одного башмака что-то выпало. Том поднял и стал осматриваться вокруг, но не дать не взять настоящий сыщик. Потом поставил свечу на место, выпал снаружи и говорит: «Пошли». Мы отправились в дом с привидениями, и пока взбирались вверх по Кардивской горе, Том говорил: «Это тебе хороший урок, Гекфин. В следующий раз не будешь таким маловером».
«Это еще почему?»
«А потому что все шло по плану, по замыслу провидения, верно?»
«Верно, все шло по плану, и план провалился».
«Так уж и провалился. По плану. Негр должен был сбежать оттуда сегодня ночью, так ведь?»
«Да».
«Ну, все к тому идет».
«Ерунда, что ты несешь?»
«Это должен был быть белый негр, так?»
«Да».
«Вот-вот, значит, так оно и будет».
«Не может быть, Том».
«Может».
«Том, он что, правда, белый? Честное индейское?»
«Честное индейское, Гек, белый».
«Ну и ну! Сколько лет на свете живу, а такого еще не видел».
«Гек, все идет точь-в-точь, как мы задумывали. Провидение ничего в нашем плане не изменило. Всего-навсего другого человека на мое место поставило. Теперь-то у тебя вера должно прибавиться».
«Еще бы, Том, такая диковина».
«Диковина? Да я ж тебе говорил, что это самый таинственный и непостижимый ход во всем заговоре. Теперь ты, конечно, и сам убедился. Мы не знаем, зачем провидение так сделало, Гек, но ясно одно — это к лучшему».
Том говорил очень торжественно и не зря. «Еще бы, все было так странно и удивительно».
Мы притихли на минутку, а потом я спрашиваю: «Том, откуда ты знаешь, что он белый?»
«Да по всему видно. Если бы старый крот видел хоть чуточку получше, его бы не провели.
Для начала, Гек, ладони у этого негра черные».
«Ну и что?»
«Ну и болван же ты, Гек. У настоящих негров не бывает черных ладоней».
«И правда, Том, я об этом и не подумал».
«А еще он разговаривал во сне, и говор у него был как у белого. Видно, еще не научился и во сне говорить, как негры».
«А с чего ты взял, что он сегодня ночью сбежит?»
«Доказательство у него в ботинке».
«Оттуда что-то выпало. Это оно и есть?»
«Выпали две вещи. Одну я положил назад. Это был ключ. Но сперва я попробовал вставить его в замок у негра на цепи, и он подошел».
«Ну и дела».
«Вот видишь, он действует точь в точь по нашему плану».
«Вот чудеса, Том. Отродясь, ничего такого не видывал. А что еще выпало из ботинка?»
«Оно у меня с собой».
«Дай посмотреть, Том, что это?»
Но он меня остановил и говорит: «Сейчас темно, все равно ничего не увидишь». Я догадался, что у него опять какая-то тайна, и надо подождать, пока он сам не расскажет.
Я и спрашиваю, как ему пришло в голову искать у негра в башмаках?
Том в ответ фыркнул: «Ты что, совсем думать разучился, Гекфин? Где бы, по-твоему, стал искать настоящий сыщик?»
«Везде. И ничего бы не пропустил. Сначала он ищет в самых видных местах, то есть там, где искать никому и в голову не придет. А если там ничего не найдет, то примется за более укромные, то есть обычные места. Но осмотреть он должен все. Такая у него работа. И на суде должен все помнить. Мне, конечно, не хотелось, чтобы в ботинках что-то нашлось».
«Почему, Том?»
«Я ж тебе сказал, почему. Потому что ботинки слишком уж очевидное место. Если белый выдает себя за негра, он догадается, что его новый хозяин, может быть, захочет его обыскать, а поэтому ничего подозрительного в карманах прятать не станет, ведь так?»
«Сам бы я до этого не додумался, но, наверное, так оно и есть».
«Все-то ты замечаешь, Том. во все вникаешь.
На то я и сыщик. Я запомнил каждую мелочь в этой пристройке и обо всем могу рассказать, от мушкета на крючке, без кремня в замке, до старых серебряных часов Брэдиша. Они висят под полкой, минутная стрелка у них сломана, она такой же длины, как часовая, и если захочешь узнать по ним время, то ошибешься недели на две, не меньше. И еще я заметил.
Вдруг меня осенило. Том!
Что?
Ну и дураки мы с тобой.
Почему?
Потому что теряем время попусту. Скорей бегом к шерифу. Пусть он придет сюда, схватит этого молодчика и посадит в тюрьму за то, что он надул крота Брэдиша.
Том так и застыл на месте.
Да и отвечает ехидно.
Ты что, и вправду так думаешь?
Я смутился, но все равно сказал «да», хоть и не очень твердо.
«Гек Финн», — отвечает он горестно, — «вечно ты упускаешь из виду отличные возможности. Заговор идет как по маслу. А ты хочешь так бездарно выдать негра шерифу и все испортить».
«Почему испортить, Том Сойер?»
«А ты подумай немножко и увидишь. Как, по-твоему, на нашем месте поступил бы сыщик? Пошел бы, как самый обычный простофиля, поймал бы этого жулика, выведал у него, где его сообщник, потом схватил бы и сообщника, вытряс из него $200, и все. И до утра бы все закончилось, и никакого блеску. Никогда еще не встречал таких твердолобых, как ты, Гек Финн».
«Ну а что же еще, по-твоему, делать, Том Сойер? Если у сыщика есть хоть капля здравого смысла, он так и поступит».
«Здравый смысл», — передразнил Том, — «дурачок. Зачем сыщику здравый смысл? Он тут вовсе не нужен, а нужна гениальность, проницательность и чудесное озарение. Сыщик, у которого есть здравый смысл, никогда себе славы не наживет, а то и вовсе без куска хлеба останется».
«Ну и что же, спрашиваю, теперь делать?»
«Выход у нас только один. Оставим в покое этих жуликов, пускай делают свое дело и убираются, а мы найдем улики и выследим их. На это, может быть, уйдет не одна неделя, зато славы будет, сколько нам и не снилось. Тут все дело в уликах».
— Ладно, — отвечаю сердито, — будь по-твоему, но сдается мне глупости все это.
— С чего ты взял, что глупости, Гек Финн?
— Потому что вилами по воде писано, поймаешь ты их или нет. А если даже и поймаешь, то они уже просадят свои $200, и кроту этих денег не вернуть. Где ж тут здравый смысл?
— Говорил я тебе, что в частном сыске никакого здравого смысла нет. Ну и чурбан ты. Это выше и лучше, и благороднее. А деньги кому они нужны? Тут дело в славе.
Ладно, отвечаю, делай, как знаешь, я мешать не стану. Выкладывай свой план.
Ну вот, совсем другое дело, пошли. А пока будем взбираться наверх, я тебе расскажу. Эти два мошенника думают, что они в безопасности. Им невдомек, что в захудалом городишке вроде нашего могут быть сыщики. Им такое и в голову не придет. Потому-то они для нас легкая добыча. Негр смоет краску. Они переоденутся по-новому, так что их ни крот не узнает, ни кто-нибудь еще, и вполне возможно останутся пока здесь, чтобы еще кого-нибудь надуть. Ну, а теперь наш план. Если вы с Джимом встретите здесь чужака, сразу говорите мне. Если это тот самый негр, я узнаю его и оставлю в покое, пока не застану с другим чужаком. Тут-то мы их и схватим.
А вдруг ты их с кем-нибудь перепутаешь?
Предоставь дело мне, все будет как надо, вот увидишь.
Это и есть весь план, Том.
Этого более чем достаточно. Все, что от тебя нужно, выслеживать чужаков и рассказывать мне.
Мы пошли дальше, забрались на наше дерево, а там уже сидел Джим. Мы ему рассказали, что к чему,
а он обрадовался и ответил, что наш заговор самый лучший на свете и идет как надо.
А в половине второго ночи Джим протрубил в рог. Вышло очень громко и страшно. Даже мертвецы, и те, наверное, в могилах переворачивались. Потом мы отправились в город смотреть, что же мы натворили. Глава 6. Получилось так, что лучше не бывает. И Том так сказал, и Джим.
Народу было на улицах видимо-невидимо, и все так перепугались, будто конец света настал. В домах огни горят, все кричат наперебой и ругаются, и пророчествуют,
а сами от страха даже не понимают, что говорят. И барабаны грохочут, и флейты играют, и солдаты маршируют, а полковник Элдер и Сэм Рамфорд выкрикивают команды, и собаки воют. Одним словом, красота необыкновенная. За час до рассвета Том засобирался обратно к кроту Брэдишу искать следы и прочие улики, пока они еще свеженькие, и тогда можно будет выслеживать беглого негра. Тетя Поля, понятное дело, станет волноваться, но идти к ней отпрашиваться сейчас нельзя. Возьмет да и запрет Тома на замок. И как же тогда наш заговор? Том и велел Джиму сходить к тете Поле, объяснить, что Том ушел по шпионским делам, попросить у нее разрешения и успокоить ее. А потом Джим нас догонит. Мы с Томом пошли по дороге вдоль реки и добрались до домика крота, когда уже светало. Пришли, а там, о боже, прямо возле пристройки на земле лежит крот Брэдиш, весь в крови, похоже, помер. Рядом с ним его старый мушкет, на стволе волосы и кровь. Пристройка открыта, негры и след простыл, все перевернуто, вещи разбросаны, поломаны, а вокруг полно отпечатков, следов и улик. Выбирай на вкус. Том велел мне бежать за гробовщиком, только не за новым, пусть лучше за дело возьмется Джек Трамбул, наш старый приятель, а он, Том, меня догонит, как только соберет улики. Уж чего-чего, а проворство Тому не занимать. Я из-за поворот зайти не успел, оглянулся, а он уже мне шляпой машет. Подбежал я к нему, а он говорит: «За помощью идти не нужно, Гек. Обо всем уже позаботились».
«То есть как позаботились, Том? Почему ты так думаешь?»
«Я не думаю, я знаю. Здесь был Джим». Оказалось, и вправду был. Том нашел его следы. Джим, ясное дело, пошел короткой дорогой через гору и нас обогнал. Мы ведь шли по длинной вдоль реки. Я совсем из сил выбился и был рад радешенек, что теперь не надо ни за кем бежать. Пока Том осматривал улики, я зашел за дом, оттуда не было видно мертвеца, и присел отдохнуть. А уже через пару минут пришел Том и говорит, что совсем управился. Кроме крота и Джима, здесь были еще четверо, и у него есть их следы, а в пристройке только следы крота, белого негра и еще чьи-то, наверное, его приятеля. Джим и двое других пошли за помощью короткой дорогой через гору, а негр и его сообщник побежали к ручью, скорее за ними. По следу идти было легко, кругом низенькие кочки с чахлой травой, а между ними голая земля, и следы глубоко отпечатались в пыли. Сразу видно, бежали, что есть силы. Тома говорит: «Похоже, места наши они плохо знают. А может быть, совсем уж перепугались? Или в темноте с дороги сбились? Как ни кинь, если они сейчас же не свернут влево, им придется худо». «Так оно и есть, — говорю. — Они бегут прямехонько к обрыву». Обрыв был 12 футов высотой и сплошь порос низкими кустами. Если не знаешь наших мест, его и днем не увидишь, пока не очутишься на самом краю. Мы шли по следу до самого конца, потом свернули влево, спустились, снова отыскали след и шли по нему еще 50 ярдов до ручья. Вода в ручье поднялась высоко, как никогда, но уже начала спадать, и вдоль берега шла широкая полоса подсохшей грязи, сморщенная, вонючая. Том и говорит: «На наше счастье, Гек, приятель негра ушиб левую ногу, когда упал с обрыва. Видишь, он ее приволакивал. И негру пришлось помогать. Вот еще одна улика». «Такой уж он, Том, его медом не корми, подавай улики». Он и говорит: «Они стащили челнок старого капитана Хейнса». Том сказал, что узнал челнок по отпечатку носа в иле. «Может, и правда, не знаю. Сколько раз я брал без спроса этот челнок, никогда не обращал внимания». Я ей говорю: «Все, можно идти домой. Они уже в Иллинойсе, теперь поминай, как звали». А Том в ответ: «Нет, погоди. Может, в Иллинойсе, а может и нет. Не надо спешить. Лучше самим взять и проверить». И говорит: «Что толку гадать? Есть только один способ что-то узнать наверняка — увидеть своими глазами. И вообще, посмотри на дело со всех сторон. А если нога у парня сломана? Он что, пойдет в Иллинойс, где леса без конца и края? Как бы не так, ему сейчас не в Иллинойс надо, а к доктору». В городе они точно не были. Их бы сразу загребли. Они ведь чужаки, а время сейчас смутное, и чужакам в городе появляться опасно. К нам они спустились вниз по реке или пришли с того берега. Крота они знают, не в первый раз имеют с ним дело. Если у парня сломана нога, то что им нужен будет врач.
Значит, Том, они ушли в город.
В челноке капитана Хейнса? Прямо с места убийства? При том, что челнок они как пить дать стащили? Нет, не могли они уйти в город.
Пожалуй, не могли. Что же им теперь делать, Том?
Мы брели вдоль ручья вниз по течению. Том подумал, да и говорит. Гек, если у них времени некуда девать, то могли и успеть. Но, судя по всему, нет. До ближайшего города вверх по реке 20 миль. Это целый день пути на таком челноке с одним веслом. До ближайшего города вниз по реке 21 миля, 5 часов ходу. Да толку от этого все равно никакого. Об убийстве там узнают сегодня же. И даже утопи они челнок Хейнса и укради другой, все равно от вопросов, что у парня с ногой, им не уйти. Том поразмыслил еще, да и говорит. Хорошо, если они успели. Надеюсь, времени им хватило, тогда к вечеру мы их поймаем, это уж точно.
Хорошо бы, отвечаю.
Мы шагали дальше. Том на ходу высматривал улики и вдруг покачал головой, вздохнул глубоко, да и говорит. Нет, Гек, ничего не выйдет. Они где-то здесь, рядом. Не хватило им времени.
— Откуда ты знаешь?
— То ли негр проспал, то ли сообщник опоздал часа на три, то ли еще что случилось, но управились они только к рассвету.
— С чего ты взял, Том?
— Когда мы пришли, крот был еще теплый. Я его пощупал под жилетом.
Меня в дрожь бросило от ужаса. Я бы ни за что так не смог. — А дальше? — спрашиваю.
Чтобы тайком привести к приятелю доктора, негр должен смыть краску и переодеться в костюм, какие носят белые. Да и приятель, наверное, тоже переодетый. Но у негра точно есть запасное платье. Переодеться ему нужно сразу после побега, пока его никто не увидел. Значит, одежда должна быть спрятана неподалеку. Ну а пока негр смоет краску, да они переоденутся, да проплывут 3 мили, уже наступит день, начнется погоня, и их поймают в первом же городе. Неважно, в какую сторону они поплывут. Если они так сделали, то просчитались.
Прошагали мы около полумили вниз по ручью, поравнялись с кустами позади дома с привидениями, и тут снова наткнулись на след.
Том и говорит, вот интересно, они все сделали вперед нас и точь-в-точь по нашему плану. И в негров переоделись, как мы хотели, и в раздевалку нашу забрались. Они здесь уже побывали, Гек.
Челнок было не видать. То ли они его спрятали, то ли пустили по течению, не знаю, да это и не важно.
Прокрались мы через кусты и видим прямо к дому, через высокий бурьян, где раньше был сад, тянутся следы.
Окна так и остались заколочены. С прошлого лета, когда мы с Томом здесь играли в банду фальшивомонетчиков, вырезали по ночам деньги из жести, а по воскресеньям жертвовали их миссионерам.
Дом казался, как всегда, очень одиноким и мрачным. Том и говорит, а теперь встаем на четвереньки и ползем через бурьян медленно-медленно, и ни в коем случае не шумим, а то нас услышат.
Я отвечаю, кто? Я? Да ни за какие коврижки. Если хочешь нарваться на этих бандитов и попасть в беду, дело твое. Я тебя здесь подожду, но сам с места не двинусь.
Том взял курс по своему маленькому компасу и пополз. А я сидел в кустах и смотрел. Том здорово все провернул. Только верхушки бурьяна слегка шевелились. Покачаются, потом все стихнет. А после опять зашевелится, но уже чуть поодаль. И я всегда знал, где Том, а Том хоть и медленно, но все время продвигался вперед. Наконец он туда пробрался. А я ждал долго-долго, чуть со скуки не помер. А потом испугался, что его схватили и задушили до смерти. И тут вижу, трава шевелится. Значит, Том возвращается. Слов нет, как я обрадовался. Том поравнялся со мной и говорит. Пошли, все в порядке, они там. Я прополз через дыру, где свиньи пролезают под дом. Темно было, хоть глаз выколи. Я и сунул голову в трещину в полу.
Ну и дурак.
Сам дурак, меня не было видно. Меня бы даже при свете никто не увидел. Мешал наш фальшивомонетный сундук. Я их тоже не видел, зато слышал. Они были совсем рядом, почти как ты сейчас. Будь у меня трость, я мог бы до них дотянуться и ткнуть. Но лучше не надо.
Значит, Том Сойер, хоть капля здравого смысла у тебя осталась? Но все равно меньше, чем нужно. Что они говорили?
Обсуждали драку.
Ну, само собой, разумеется. А если поточнее?
Много чего. Тут он сказал, что очень устал, и ему неохота тащиться пешком в город, да и спешить некуда. Лучше прыгнуть в воду и доплыть до города на спине. Мне это пришлось по душе, но я понял, что о том разговоре больше ничего не узнаю. Похоже, те два мошенника опять что-то задумали, но их план пока что как цыпленок, который из яйца не вылупился, и Том еще не готов рассказать. А вскоре на нас свалилась такая удача, что нам и не снилось. Добрались мы до места, где ручей впадает в реку, и видим, у берега стоит ялик с веслами в уключенных, а хозяина поблизости не видно. Вот мы и решили взять его на время. Том поблагодарил провидение, мы сели в ялик, отошли подальше от берега, бросили весла, пусть плывет себе по течению, а сами разлеглись и закурили трубки. Вот было здорово после всего, что нам досталось за день. Немного погодя, Том говорит: «В плане этого не было, но все к лучшему».
«Чего не было?»
«Убийство. Жаль, конечно, крота Брэдиша, он ничего плохого не делал, но ведь кто-то же должен был оказаться на его месте. И для заговора это очень хорошо, правда, Гек? Мы должны благодарить провидение и верить сильнее, чем когда-либо. Сначала бы это и в голову не пришло, Гек. Но теперь ясно, что заговор, если его устраивать по всем правилам, ничуть не хуже революции, ей-богу, не хуже, и хлопот с ним меньше».
«Да, пожалуй».
«Понимаешь, Гек, заговор кое в чем очень похож на революцию, а если не знаешь, так их и вовсе не отличишь. Его устраивают из-за чего-то одного, а выходит совсем другое. Мы хотели всего-навсего перепугать народ в городке, а кончилось убийством работорговца. Значит, тут налицо все признаки революции. И раз у нас дело идет так гладко, думаю, если постараться хорошенько, можно наш заговор превратить в самую настоящую революцию. Нужен только капитал и повод, из-за чего восставать».
«Ну, раз Том завелся, лучше оставить его в покое. Пусть себе обдумывает свой план, пусть разукрасит его хорошенько, а я полежу тихонечко и отдохну».
Добрались мы до города, сошли на берег возле холодного ручья, там, где мельница. А навстречу нам Билл, одноногий негр Хиггинса, подпрыгивает, опираясь на костыль, запыхался, от страха сам не свой, и говорит: «Масса Том, старик Джим просит, чтобы вы с Геком шли к нему в тюрьму, да поживей, его поймали и посадили за решетку».
«За что?»
«Он убил старого крота Брэдиша».
«Господи, помилуй», — отвечаю.
Посмотрел я на Тома, а он весь сияет от радости. Меня просто в дрожь бросило. Дал он Биллу 10 центов и говорит, как ни в чем не бывало: «Хорошо, беги, мы сейчас придем». Билл ушел, и мы ускорили шаг. Том и говорит радостно: «Правда, здорово все идет. Это самый блестящий ход. Мы бы в жизни до такого не додумались. Теперь-то ты поверишь по-настоящему и перестанешь вешать нос».
«Том Сойер», — отвечаю, — «что ты здесь нашел хорошего? Я был сам не свой от горя и злости и чуть не плакал. Старина Джим, наш самый лучший друг, золотое сердце. Другого такого честного и чистого человека на свете нет. И вот теперь его хотят повесить за убийство, которого он не совершал. Я-то точно знаю, что он никого не убивал. А все из-за этого проклятого заговора, чтобы его...»
«Замолчи. Не тебе судить, что хорошо, а что плохо. Первый раз вижу такого болвана. Что не делает провидение, все ему не по нраву. Постыдился бы. Кто здесь главный заговорщик, ты, что ли? Да как бы не так, ты только мешаешь заговору, как только можешь. Говоришь, нашего Джима повесят? Ну ты и осел. Да разве мы допустим, чтобы его повесили?»
«Нет, но...»
«Замолчи, никаких «но». Все будет хорошо, просто великолепно. Мы с тобой и с Джимом будем купаться в лучах славы. Дубина ты, счастья своего не понимаешь. Говоришь, Джима повесят? Ничего подобного, он станет героем, вот что будет. И духовой оркестр, и факельное шествие в придачу. Не будь я сыщик».
У меня, ясное дело, отлегло от сердца. Этим всегда кончается.
Том так твердо во все верит, что хочешь не хочешь, начинаешь с ним соглашаться. Мы с Томом были важные птицы с пропусками, так что пробились через толпу у входа в тюрьму, и шериф нас пропустил, а больше никого не хотел пускать. Том мне шепнул: Ни в чем не признавайся.
Он собрался говорить с шерифом за нас обоих и сам тоже сделал вид, что ничего не знает. Все удалось как нельзя лучше. Том шерифу ни единым словом не проболтался. Старик Джим перепугался до смерти и был уверен, что его повесят. А Том нисколечки не волновался и говорил ему: «Не бойся, до этого дело не дойдет». И 10 минут не прошло, как Джим успокоился и повеселел. Том Джиму сказал, что полицейские ему не будут задавать вопросов, а если вдруг кто-то зайдет и спросит что-нибудь, надо отвечать: «Я ни с кем не буду разговаривать, кроме своего адвоката». А после Джим рассказал нам, что с ним случилось. Тетю Полю он дома не застал. Она, ясное дело, выбежала на улицу посмотреть, что за ужас там творится. Джим сразу пошел нас догонять, но отправился короткой дорогой через Кардивскую гору, а мы-то шли по длинной вдоль реки, так что до дома Брэдиша он добрался еще затемно. Споткнулся о мертвого крота и упал прямо на него. А как стал подниматься, тут подбежали двое и схватили его. Оказалось, это Бак Фишер и старый капитан Хейнс прибежали на страшный шум и теперь рады были, что поймали Джима с поличным. Джим хотел им все объяснить, но ему и слова сказать не дали. Мол, слово «негра» не стоит ломаного гроша. Пощупали кроту сердце, сказали, что он мертв, отвели Джима обратной дорогой в город, а оттуда в тюрьму, и всем рассказали, что стряслось. И тут такой переполох поднялся, что дальше некуда. Том поразмыслил чуть-чуть, да и говорит задумчиво: «Могло быть и лучше, но и так тоже неплохо».
«Боже милосердный, масса, Том! Разве можно так говорить? Я сижу тут весь в его крови, а вы...»
«Так неплохо. Хорошее доказательство. Просто отличное. Но с ним далеко не уедешь».
«О чем это вы, масса, Том?»
«Само по себе это ничего не доказывает. Нужен мотив».
«Что такое мотив, масса, Том?»
«Причина для убийства крота Брэдиша».
«Боже, сохрани, масса, Том. Я же не убивал его».
«Знаю. В этом-то вся и загвоздка. Доказать, что ты мог его убить, труда не составляет. И это, конечно, хорошо, но чтобы отправить человека на виселицу, во всяком случае белого, этого мало.
А будь у тебя мотив, было бы куда надежней». «То ли я не в своем уме, масса, Том, то ли вы. Ничего не понимаю. Провалиться мне на этом месте».
«Да черт побери, это же проще простого. Давай разберемся. Я хочу тебя спасти. Тут все понятно, это пара пустяков. Но что особенного в том, чтобы просто вытащить человека из тюрьмы, то ли дело спасти его от виселицы?
Тут должно быть убийство с отягчающими обстоятельствами, понимаешь?
А значит, у тебя должен быть мотив. И тогда все будет просто замечательно. Джим, если придумаешь подходящий мотив, я сделаю так, что тебя осудят за убийство с отягчающими обстоятельствами, мне это расплюнуть».
Том был как на иголках от новой затеи.
«А Джим?» Джим до того изумился и перепугался, что слова не мог вымолвить. «Масса, Том, побойтесь Бога! Сынок, я б ни за что...»
«Не хнычь, говорю тебе, а подумай о мотиве. Пока ты дурака валяешь, я б на твоем месте напридумывал уже с десяток. Скажи, тебе нравился крот Брэдиш? А ты ему?» Джим замялся. Том сразу все понял и принялся его расспрашивать. Как Джим не юлил, ничего ему не помогло. Том вытянул из него всю правду. Оказалось, когда старая мисс Уотсон чуть не продала Джима на юг, а Джим услыхал про это и сбежал, и мы с ним поплыли на плоту в Арканзас, так вот тут не обошлось без Брэдиша. Это он уговорил мисс Уотсон продать Джима, а сам хотел быть посредником. Наконец Том говорит: «Все, хватит, вот и мотив, теперь все у нас как надо». Это убийство с отягчающими обстоятельствами. И мы повеселимся на славу, а в конце ты, Джим, станешь героем, готов поспорить на $1000. Но Джиму это ни чуточки не понравилось. Он сказал, что был бы рад и за 10 центов выйти из игры. Том был очень доволен. Теперь, говорит, нужно рассказать окружному прокурору про мотив. И тогда все пойдет как по маслу. Потом он договорился с шерифом, чтобы Джиму давали табак и вкусную еду, и все, что он пожелает. А Джиму на прощание пообещал, что мы будем приходить каждый день и скучать ему не дадим. А потом мы ушли. Глава 7.
Шум поднялся на весь город. Все говорили об убийстве, и никто не сомневался, что Джим в сговоре с сынами свободы, и что бандиты ему заплатили за убийство работорговца, и что убийства еще будут. Каждый, у кого есть негры, должен опасаться за свою жизнь, и что, мол, это только начало. И теперь вот увидите, город потопит в крови. Так они говорили. Все, что болтали про Джима, это, конечно, вздор. Он всегда был хорошим негром, и все это знали. Но его уже больше года как отпустили на волю, поэтому на него, известное дело, злились. А о доброте его и думать забыли. Так всегда бывает. А о кроте Брэдиша так горевали, будто он был ангел. Все о нем печалились и без конца рассказывали друг другу о его маленьких добрых делах, про которые раньше никто не вспоминал. А чего вспоминать? Ведь их никогда и не было. Еще вчера никто бы слова доброго о кроте не сказал. Всем было на него наплевать, ведь работорговцев все презирают. А сегодня горюют о нем. Ах, какая потеря! Такие уж они люди, большинство совсем бестолковые. Джима, конечно, собирались линчевать. Все так говорили. На улицах возле тюрьмы собралась толпа. Все кричат наперебой и ждут не дождутся, когда начинать. Но за дверью сидел капитан Бен Хаскинс, шериф. И если бы толпа вломилась без спросу, никому бы, понятное дело, не поздоровилось. А у входа стоял полковник Элдер. При нем толпе тоже не развернуться. Так что мы с Томом шли себе спокойно дальше и о Джиме не тревожились. Том пустил слух о мотиве, чтобы он дошел до окружного прокурора. Потом мы зашли с черного хода к тете Поле перекусить. Поесть раздобыли без труда, ведь тетя Поля ушла набираться впечатлений и искать Тома. Оттуда мы пошли на гору, вздремнуть в лесу, где никто не мешает, и Том выложил мне свой план. Сегодня, говорит, пойдем на дознание, а завтра нас допросят на совете присяжных. Только наши показания против капитана Хейнса и Бака Фишера никто и слушать не станет. Так что Джима обвинят в убийстве, как пить дать. Где-то через месяц будет суд. Как раз за это время нога у того парня заживет, он уже сможет ходить. Значит, нам нужно устроить так. Только в суде дело против Джима повернется, мы как раз схватим тех двух жуликов и приведем в зал. Тот-то будет шуму, и Джим станет героем, и мы вместе с ним. Мне этот план не понравился, очень уж он страшный, и риск большой, а вдруг что-нибудь случится? Ведь если хоть что-то не заладится, Джима уже не спасти. Он ведь негр, а значит, дело гиблое. Я и говорю, давай скажем шерифу, пусть поймает тех двоих прямо сейчас и посадит в тюрьму, тогда они будут в наших руках. Но Том меня и слушать не хотел. Если мы так сделаем, разве в этом будет что-то особенное? Нет, нужно их схватить, когда они ничего не подозревают, и привести в суд, а там устроить настоящий спектакль, как тогда в Арканзасе. Видно, Тому после Арканзаса слава в голову ударила. Ничего больше не мог делать по-простому. Тут у нас глаза стали слипаться, и решили мы вздремнем часок, а потом пойдем на дознание. И знамо дело проспали. Пришли, а все уже кончилось, никого нет, и труп тоже унесли. Ну, ничего страшного, завтра пойдем на совет присяжных. Оказалось, мы проспали чуть ли не до вечера, и время шло к закату. Пора домой ужинать. А Том говорит, нет, нужно убедиться, что те двое на месте. Надо подождать до темноты, а там он еще разок зайдет в дом с привидениями и послушает. Я обрадовался, так спокойнее. Спустились мы вдоль ручья, прокрались к реке, прошагали вниз по течению еще четверть мили под обрывом, вошли в воду и стали там ждать. А через час, после того, как стемнело, вернулись. Том пробрался через бурьян к дому, а я остался. Жду, жду. Кругом темно и тихо, и одиноко. И дом с привидениями близко-близко, просто мурашки по спине бегают от ужаса. Времени-то на самом деле не так уж много прошло, оказалось, целый век ждал. Наконец Том продирается через бурьян и говорит, бедный Джим, его повесят, их там нет. Я едва не рухнул на месте. У меня все плыло перед глазами. Казалось, еще чуть-чуть и в обморок упаду. Тут я не выдержал и расплакался. Что толку терпеть? Смотрю, а Том тоже плачет и говорит, зачем я это сделал? Ну зачем, Гек? Они уже были в моих руках. И не будь я таким ослом, я мог бы спасти Джима. Говорил ты мне, Гек, чтобы я рассказал шерифу, а я, дурак, не послушал. И вот теперь они сбежали, и мы их больше никогда не увидим. И Джима теперь не спасти. И все из-за меня. Лучше бы я умер.
Том готов был сквозь землю провалиться и много злых слов наговорил про себя. Я и сам собирался все это ему сказать, да у меня духу не хватило, хоть слова и вертелись на языке. Я стал было его утешать, а он и слушать не хочет. Говорит, лучше ругай меня, обзывай самыми страшными словами, какие знаешь. Только от них мне сейчас будет польза. И сам как начал себя ругать, мол, с чего это он сразу решил, что у того парня сломана нога? Может, это всего-навсего растяжение? Теперь-то уже ясно, что так оно и есть. И вдруг он что-то придумал, да и говорит, пошли. И мы помчались по дороге. А что, — сказал Том, — если они отправились в ближайший город ниже по течению? Тогда мы успеем на пароход и опередим их. Когда прошли холодный ручей, увидели пароход. Добрались до пристани, а он уже отходил, но мы успели запрыгнуть на борт. Нам кричат, да знаете ли вы, куда пароход идет? А нам хоть бы что, забрались на штормовой навес, отошли подальше к корме, уселись среди искр и стали высматривать челнок. О совете присяжных мы и думать забыли. И Том сказал, что это не важно. Главное сейчас найти убийц. Только так мы можем спасти Джима. Том совсем голову потерял от того, что дал ему идти, и на Джима такая беда свалилась. Он даже говорить не мог ясно и понятно. Скоро и до Тома дошло, что у него в голове все перепуталось. Гек, мне так плохо, что я с горя соображать перестал. Понимаешь, нам сейчас на этом пароходе делать нечего.
Почему, Том?
Потому что пароход нам бы пригодился, если бы у парня была сломана нога. А она не сломана. Значит, ему не нужен доктор, и он может идти на все четыре стороны. Они ушли в Иллинойс, там леса без конца и края, и лучше и безопаснее место для них не придумаешь. Гек, они ушли, как только стемнело. Поплыви мы тогда от устья ручья, а не на четверть мили выше по течению, мы бы их увидели. Вот бы сейчас оказаться в городе, все бы за это отдал. Мы бы вышли на след, отыскали их лагерь и загнали бы их в угол. Это пара пустяков, ведь у парня болит нога, и он ни шагу не может ступить без помощи. Гек, нам нужно вернуться, и чем скорее, тем лучше. Какой же я осел, что забыл про ногу и кинулся бежать на этот пароход? Теперь я и сам понял. Сначала мне просто в голову не пришло, но Тома ругать не стал. Ведь если подумать, он не виноват, что просчитался. На его месте кто угодно бы соображать перестал. Я хотел было его подбодрить, а он обозлился, разобиделся и говорит, удача изменила нам. И против этого ничего не поделаешь. Вот, смотри. Гляжу, и правда, дождь начался. Мне так жаль стало Тома, что я чуть не заплакал. Теперь следы смоет. Том совсем отчаялся и сказал, что если с Джимом что-нибудь случится, то он сам с собой рассчитается как следует, вышибет себе мозги и уж точно не промахнется. Я смотреть не мог, как он мучается, и стал его утешать. Говорю, еще неизвестно, куда они пошли. Мы ведь даже не знаем, кто они. Тогда откуда нам знать, что они будут делать? Что, если они из банды Беррелла? Может быть. Ну и что из этого? Значит, им, наверное, безопаснее вместе с остальной бандой?
Разумеется, продолжай.
Где у них притон? На Лисьем острове?
Ну да.
Далеко отсюда?
170 миль.
В челноке они доберутся за 4 ночи, если днем будут прятаться. Может быть, они как раз на пути туда. Да, я тебя обниму, Гек. Хоть один здравомыслящий человек у нас остался. Гек, если мы задержим их на пути туда, а с нами будет шериф, Гек, если они впереди нас, то и часа не пройдет, как мы с ними поравняемся, а потом устроим погоню на этом же самом пароходе. Держу пари, Гек, мы на правильном пути. А теперь быстро на полубак и гляди в оба. А я пойду в рубку и тоже буду смотреть. Если их увидишь, гаркни 3 раза со всей мочи, а я тем временем подготовлю рулевого, так что он тоже будет рваться в бой. Бежим!» И мы припустили во все лопатки. Том опять повеселел, приободрился, а я рад был, что мне в голову пришла эта мысль, хоть я в нее не особо верил. Скорее уж, они ушли в Иллинойс, как Том сказал. Он и сам поймет, как только придет в себя, и тогда мы вернемся домой. А если тот парень и вправду сильно ушиб ногу, то через денек-другой появятся новые следы,
и не так уж далеко в лесу. На полубаке было темно, хоть глаз выколи, и я споткнулся о кого-то. А он как заорет: «Что ты, черт побери, тут делаешь? Да как схватит меня за ногу!» Я был ни жив, ни мертв от страха и начал хныкать, ведь я узнал голос короля. А еще один голос отвечает: «Да это ж просто мальчишка, старый ты Боров, он не нарочно. Нет у тебя жалости к людям, и никогда не было». Господи помилуй, да это же герцог! Ну, думаю, вот я и попался. Тут король и говорит: «Выходит, ты мальчик?» Так бы сразу и сказал, а я уж подумал: корова. «Что ты здесь делаешь? Откуда ты? Как тебя зовут?» Я, разумеется, отвечать не хочу, но чую, что придется. Постарался изменить голос. «Билл Парсонс, сэр!» Боже праведный! Герцог привстал и заглянул мне в лицо. «Ты-то как здесь очутился, Гек Финн?» Язык у него заплетался. Наверное, герцог был пьяный. Но это как раз к лучшему. Пьяный герцог куда добрее трезвого. Ну, думаю, теперь никак не отвертишься. Придется им все рассказать. И раз уж меня застали врасплох, стал рассказывать очень осторожно. И, ясное дело, наврал с три короба. А когда закончил, они только фыркнули. И герцог говорит: «А теперь для разнообразия расскажи нам хоть чуточку правды». Я опять начал заливать, но герцог меня оборвал и говорит: «Подожди, Гекльберри, лучше я тебе помогу». Ну, думаю, теперь мне не сдобровать. Герцог, он хитрый. Сейчас начнет расспрашивать и вытянет из меня всю правду. Я, конечно, знал все его штуки и очень боялся. Тогда в Арканзасе, когда я дал Джиму сбежать, королю с герцогом пришлось здорово раскошелиться. А теперь я у них в руках. Они от меня не отстанут, пока не узнают, где Джим. Это уж точно. Герцог начал, а вслед за ним и король стал соваться с вопросами, а герцог ему замолчит: «Ты ни черта не соображаешь и только все портишь». Король рассердился, но и пришлось выложить им всю правду. Джим в тюрьме, здесь у нас в городе. «За что?» Как только герцог спросил, мне сразу стало ясно, что делать. Если есть надежда, что Джима оправдают, они принесут свои фальшивые бумаги, увезут его на юг, а там продадут. Но если я им дам понять, что Джима повесят, и от петли ему не уйти, то они не станут с ним возиться, и мы от них избавимся. Я рад был, что до такого додумался, и решил, свалю-ка я убийство на Джима, да так, чтобы они не сомневались. «За что?» — спрашивает герцог. «За убийство», — говорю, как ни в чем не бывало.
«Тысяча чертей!»
«Да», — говорю. «Он убил, и было за что. Это точно он, как пить дать». «Вот жалость-то какая! Он ведь на самом деле вовсе неплохой негр. Но откуда ты знаешь, что это он?» «Потому что старый капитан Хейнс с Баком Фишером его поймали прямо на месте преступления. Он ударил работорговца по голове его же собственным мушкетом. Споткнулся о тело, упал и только стал подниматься, а они тут как тут. Было темно, но они были неподалеку и услыхали шум. Уж лучше бы они были где-нибудь еще. Если бы Джим не упал, он бы, наверное, сумел удрать».
«Вот беда-то какая!
Так что, работорговец и вправду умер?» «Мертвей не бывает. Сегодня после обеда похоронили».
«Жуть!
А Джим сознался?» «Нет. Только говорит, что негру бесполезно оправдываться, если против него двое белых». «Это верно. Не так ли, Ваше Величество?» «Да, так и есть. Негру выше головы не прыгнуть». «А может, это не он убил? Не было ли вокруг подозрительных личностей?» «Нет, никого». «Точно? Точно! А если бы даже и были, где у них мотив? Не станут же они убивать человека просто так, от нечего делать?»
«Не станут. Но, может, и у Джима мотива не было?»
«Был, Ваша Светлость. В том-то вся и штука, что был. Все знают, как этот работорговец однажды поступил с Джимом. А двое слышали, что Джим обещал отомстить ему когда-нибудь. Я-то знаю, что это одни слухи, да что толку? Ведь распускали-то их белые, а Джим всего-навсего негр. Да, плохи у Джима дела. Бедняга Джим, он и сам знает. Все говорят, что его повесят, и на его стороне никого нет, ведь он же вольный негр». Все молчали. «Значит, думаю, я им хорошо объяснил. Теперь-то они оставят Джима в покое, и нам с Томом никто не будет мешать, и мы найдем тех двоих и выручим Джима из беды. На душе у меня стало хорошо, спокойно. Немного погодя, герцог говорит: «Я кое-что придумал. Мне нужно с вами переговорить, Ваше Величество». Они с королем отошли в сторонку и стали о чем-то шептаться. А когда вернулись, герцог говорит: «Вижу, ты любишь Джима, и тебе жаль его. Как, по-твоему, что лучше, если его продадут на юг или если его повесят?» Глава 8. Такого поворота я не ожидал. Меня будто оглушило. Я не мог понять, к чему он клонит. Не успел я опомниться, а он продолжает: «Тебе решать. Мы с королем уже не раз выходили на след Джима и вновь теряли его. Дело в том, что у нас есть ордер на арест Джима от губернатора штата Кентукки для губернатора штата Миссури и других уполномоченных лиц. Подделка, конечно, но бумага и печати настоящие, и по этому ордеру мы можем схватить Джима где угодно, и никто нам не помешает. Сначала, когда мы шли по этому следу, он привел нас в Александрию, что за 60 миль к северу отсюда. Мы потеряли его вновь и решили уже отказаться от поисков навсегда. А сегодня сели на этот пароход, не зная, что справедливое всемогущее провидение...» Замолчит старая пивная бочка, и не перебивай. «В твоей власти, Гек, спасти Джима или отправить его на виселицу. Ну, выбирай».
«Видит Бог, ваша светлость, я дорого бы дал, чтобы его спасти. Только скажите мне, как?»
«Проще простого. Представь, что Джим убил человека где-нибудь в Теннесси или в Миссисипи или в Арканзасе год с небольшим назад, когда вы с Джимом помогали нам с королем вести плод, и мы с королем хотели продать Джима как нашего собственного негра, да он и был наш, по праву нашедшего, ведь это мы его нашли, когда он плыл по реке на плоту без хозяина».
«Да, он и сейчас наш», — рявкнул король.
«Заткните глотку, ваше величество, и не сотрясайте попусту воздух. Представь, Гек, что Джим и вправду убил человека, плантатора или кого-нибудь там еще. Теперь понятно, к чему я клоню?»
«Совсем непонятно. Джим никого не убивал. Он ни на шаг от меня не отходил, и даже если бы...»
«Хватит, не прикидывайся дурачком. Ясное дело, он никого не убивал, не в этом суть. А суть вот в чем. Представь, что он вправду убил человека, ясно? По-настоящему. Теперь понятно?»
«Нет». «Дьявольщина!
Понимаешь, черт побери, что Джима нельзя судить здесь, если там его уже судили? Все убийства нужно расставлять по порядку, так ведь? Это и ежу ясно. Отлично. А теперь наш план. Нам он поможет заполучить обратно нашего негра, а тебе спасти жизнь твоему черному приятелю. Завтра в Сент-Луисе мы зайдем к одному нашему другу, который занимается темными делишками. Это он сделал для нас фальшивые бумаги, а теперь их подправит, как нам нужно. Вместо побег напишет убийство. Ну, то самое, что Джим совершил на юге. А завтра-послезавтра вернемся сюда, предъявим бумаги, заберем Джима на юг и там продадим. Разумеется, не в Кентукки, а как можно дальше к устью реки, куда не доберутся власти Миссури, когда поймут, что их обвили вокруг пальца». Ей-богу, я был на 7-м небе от счастья. Даже ангелы, наверное, так не радуются, когда смотрят с небес, как детей католиков тащат на веревке в пресвитерианскую воскресную школу. Вот ведь какие чудеса бывают! Только что ходил грустный, на сердце кошки скребли, и, казалось, конца не будет твоим бедам, а потом вдруг случается какая-нибудь мелочь, которой вовсе и не ждал, и сердце уже прыгает от радости, и все твои печали позади, и ты доволен и счастлив, как Содом с Гоморрой и все прочие патриархи. Говорю про себя: вот так удача для Тома Сойера и для Джима тоже. Если король с герцогом все сделают как надо, то Джим в безопасности. И если через 3 месяца Джим не будет в Англии на свободе, значит, мы разучились освобождать негров, и лучше нам заняться чем-нибудь другим. Я им сказал: мне план по душе, я согласен. Король с герцогом обрадовались и даже руку мне пожали. Первый раз в жизни они до меня так снизошли. Я и говорю: хочу вам помочь. Только расскажите, как. Герцог в ответ: ты можешь нам очень здорово помочь, Гек, и при этом ничем не рискуешь. Все, что от тебя требуется, это держать язык за зубами.
Договорились.
Если хочешь, можешь рассказать Джиму. Скажи ему, когда увидит нас, узнает, что мы от шерифа, и услышит, зачем мы пришли,
Пускай сделает очень испуганный и виноватый вид.
Это должно подействовать. Только пусть ничем не показывает, что видел нас раньше.
И ты тоже виду не подавай, что знаешь нас.
С этим надо очень осторожно.
Хорошо, ваша светлость, буду осторожен и ничем не выдам, что мы знакомы. А теперь скажи, что ты делаешь на этом пароходе.
Такого я не ожидал. Я не знал, что ответить, и сказал, путешествую, чтобы поправить здоровье. Но король с герцогом были в хорошем настроении и не стали ничего выпытывать, только рассмеялись и спросили, где же курорт. А я отвечаю, вон там, видите, огни горят. Но они меня и отпустили. Стали прощаться и говорят, смотри, не опустоши там все курятники. Я отправился к рубке. Настроение было лучше некуда, а потом вспомнил, что все это время не следил за челноком. Но, думаю, невелика беда, все равно никакого челнока не было, а то бы Том с рулевым его заметили и бросились в погоню. Наверху контролер проверял билеты. Мы с Томом спустились на крышу рубки, и я говорю ему шепотом, «Представляешь, король и герцог здесь, внизу на полубаке».
«Не может быть!
Да провалиться мне на этом месте! Хочешь посмотреть?»
«Еще бы! Пошли!»
Мы скорее бегом на полубак. Король и герцог после наших с Джимом приключений стали у нас в городе знаменитостями. Том, как и любой другой на его месте, все бы на свете отдал, чтобы взглянуть на них. Когда Том их видел в Арканзасе, они были с ног до головы в дегте и в перьях, и люди с факелами тащили их верхом на шесте, но точь-в-точь облачный столб, который вывел Моисей из тростников. И сейчас Том, понятное дело, хотел полюбоваться на них без перьев, потому что в перьях они были больше похожи на лопнувшие подушки. Но ничего у нас не вышло. Пароход подходил боком к плавучей пристани, и помощники капитана, само собой, всех прогнали с полубака. Там не осталось ни одного пассажира, только матросы с грузами носились туда-сюда, ярко-красные при свете топки и огней, а на остальной палубе тьма кромешная, и ничего не видно. Мы спрыгнули на берег и отправились к северной окраине города. Там нашли длинный плот из бревен и поплыли. Уселись на краю, свесив ноги в воду, а вокруг тихо-тихо, только волны слегка плещут о плот. Мы болтали и смотрели, не покажется ли челнок, а кругом комары пищали, и лягушки квакали вовсю, как у них водится в такие летние ночи. И было тепло, уютно и славно. Стал я рассказывать Тому про план. Теперь говорю. Надо держать язык за зубами и никому ни слова, кроме Джима. Том сразу повеселел, даже чуть не запрыгал от радости. Сказал, что теперь с Джимом ничего не случится. Даже если мы не найдем убийц, план герцога его все равно спасет, а потом мы снова поможем Джиму бежать из рабства и здорово повеселимся. Увезем Джима в Англию и передадим самой королеве. Пусть он помогает на кухне, прислуживает за столом, а еще будет телохранителем и знаменитостью. И мы славно попутешествуем, увидим Тауэр и могилу Шекспира и узнаем, в какой стране мы все жили, пока не начали бороться за справедливые налоги и равное представительство в парламенте, и не подняли шум, потому что ничего этого не было. Но тут Том сказал, что получил хороший урок и больше не станет ради славы разбрасываться удобными случаями. Нет уж, с этого дня никакой славы, главное — дело. Джима надо спасать. Чем быстрее, тем лучше. И не беда, если без шума. Я обрадовался. Наконец-то Том дело говорит. Раньше он просто был не в себе, сразу видно. Зато теперь-то он точно в здравом уме. Он даже сказал, пусть лучше король и герцог придут ночью, заберут Джима из тюрьмы и выведут из города незаметно, без всякого шума. Хватит показухи, теперь с ней покончено. Ей-богу, мне снова стало не по себе. Неужели Тома опять занесло, только в другую сторону? Но я промолчал. Том и говорит, что новый план самый надежный, лучше не придумаешь, но это не значит, что надо сидеть сложа руки. А вдруг короля с герцогом посадят в тюрьму? Уж этого-то всегда можно ожидать. А когда выпустят, Джима спасать будет уже поздно.
— Не надо, Том, — перебил я его. — Об этом не то, что говорить. Даже думать нельзя.
— Нет, Гек, придется. Раз такое может случиться... Значит, надо все хорошенько обдумать. Нельзя больше ничего упускать из виду. Пока мы ждем, давай денек-другой поищем тех двоих. Надо пользоваться любым случаем.
Том помолчал, вздохнул тяжело и говорит. Жаль, до дождя не успели. И зря мы сюда приехали.
Мы смотрели во все глаза ночь напролет, почти до рассвета. Хотели и вовсе не ложиться спать, но потом взяли да и заснули. Проснулись, а уже полдень. Ну, думаем, это никуда не годится. Мы разделись, окунулись, а потом пошли в город. Там съели на двоих целых 64 блинчика, и еще много всяких вкусностей, наелись, и сразу полегчало. Спрашивали про челнок, но никто его не видел, а пароход опоздал, и когда мы добрались до дома, уже стемнело. Джима обвинили в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Крот Брэдиш уже лежал в могиле, а в городе только и было разговоров, что о всезнающем загадочном провидении. В душе, наверное, все ему удивлялись и благодарили его, но никто прямо сказать не решался. Съели мы еще 64 блинчика и пошли в тюрьму утешить Джима, а когда рассказали ему про новый план, он растревожился не на шутку и даже не знал, радоваться ему или печалиться. Джима говорит: «Господи помилуй, не успел выпутаться из одной переделки, сразу в другую попадаю». Но тут он увидел, как Том расстроился, и стало ему стыдно. Погладил он Тома по голове черной морщинистой рукой и говорит: «Ничего, сынок, не грусти. Я-то знаю, что вы стараетесь изо всех сил. И что бы ни случилось, старик Джим на вас не в обиде». Джим, конечно, до смерти боялся снова очутиться в лапах у короля с герцогом. Ему даже говорить-то об этом было страшно. Но он знал, что мы с Томом не дадим ему надолго остаться в рабстве, если смелость, упорство и хитрость хоть чего-нибудь достоит. Он, разумеется, успокоился и говорит: если королева попробует его в деле и увидит, какой он честный и работящий, то на следующий год она прибавит ему жалование. А Том в ответ: ясное дело, прибавит. Она же молодая и неопытная. Так что все были довольны, Том собрался домой и говорит: пойдем со мной, и мы пошли вместе. Дома тетя Поля задала Тому трепку, но совсем не страшную. Сначала она здорово сердилась, но когда мы рассказали, что 2 дня рыбачили на том берегу, и не знали, что протрубил рог и перепугал до смерти весь город, а еще было убийство, и убийца Джим, тетя Поля забыла, что злилась на нас, ей не терпелось поскорее рассказать новости, и она бы это удовольствие ни на что не променяла. И тетя Поля принялась за дело, целых 2 часа рассказывала, все на свете переврала, зато развлеклась на славу. А когда закончила, то история вышла в 10 раз страшнее, чем на самом деле. Том наверняка пожалел, что не назначил тетю Полю заправлять заговором. Но Джима ей было очень жаль. Не иначе, как крот пытался его убить, а то бы Джим не вышиб ему мозги мушкетом.
Что и вправду вышиб, тетя Поля? Честное слово.
А вечером вся компания заявилась к тете Поле в гости, и сыщик Флекер тоже пришел. Он собрал улики и уже знал об убийстве все, будто своими глазами видел. А гости сидели и слушали, раскрыв рот, да восхищались: «Ай да Флекер! Ай да молодчина!» Все это, конечно, была полная околесица, но им было невдомек. Флекер говорил, что никаких сынов свободы на самом деле нет. Это выдумка банды Беррела. Он готов доказать. Стоило ему сказать «банда Беррела», как все вздрогнули и придвинулись друг к дружке поближе. Он и говорит: в городе сейчас 6 из банды Беррела, и все они ваши хорошие знакомые. Вы с ними каждый день видитесь, беседуете. Тут все снова вздрогнули. Имена он называть пока не стал, говорил, еще не время, но схватить он их может когда угодно. У них есть план — сжечь и разграбить город и выпустить на волю всех негров. Это он готов доказать. Все так дрожали, что дом трясся. Даже молоко, наверное, и то скисло. А Джим с ними заодно. У него, Флекера, есть улики, и он готов доказать хоть сейчас. А еще он выследил банду и знает, где у них притон, только нам пока не скажет. И, наконец, он нашел запасы еды, их хватит для 16 человек на целых 6 недель. Ясное дело, наши с Томом. И еще нашел их печатные принадлежности, утащил подальше и спрятал, и покажет их, как только будет готов. Он узнал секрет фигур, напечатанных на листовках красной краской. Только это очень страшно, и нельзя рассказывать при чувствительных, пугливых женщинах. Тут все еще крепче прижались друг к дружке, ни живы, ни мертвы от страха. А печатал листовки не какой-нибудь обычный негодяй, а самый страшный злодей на всем белом свете, к тому же дьявольски умный. И по мелким признакам которых бы никто больше не заметил, а если бы даже и заметил, то все равно ничего бы не понял. Видно, что это никто иной, как сам Беррелл. Во всей Америке только Беррелл смог бы так напечатать. И этот самый Беррелл сейчас в городе, переодетый, торгует в лавке. И это он трубил в рог. Старая мисс Отсон, как услышала, сразу упала в обморок и свалилась прямо на кошку и отдавила ей хвост. Кошка взвыла, а мисс Уотсон еще долго приводили в чувство. Наконец Флекер сказал, что у Джима два сообщника. Он видел их следы, оба карлики, один косоглазый, а другой левша. Как он узнал, неважно, но он за ними следил. И не беда, что они сейчас ушли из города, он все равно их застанет врасплох и поймает. Ну и болван. Ведь это же были мы с Томом. Но все остальные слушали, как зачарованные, и говорили, вот чудо, сыщик каждую мелочь подмечает, все читает, словно книгу, и ничего от него не утаишь. И если б не Флекер, так бы до самой смерти и не узнали, кто всю эту заваруху начал. Поэтому весь город перед ним в долгу. А Флекер в ответ, пустяки, у него просто работа такая. А на самом деле это всякий может, нужны только тренировка и дар. Разумеется, главное — дар, — сказала тетя Полли, и все за ней повторили. У тети Полли к сыщикам была слабость, ведь Том тоже хотел стать сыщиком, и она очень гордилась тем, что Том сделал тогда у дяди Сайлса. Глава 9. На следующее утро мы еще затемно перебрались на тот берег, а на рассвете начали искать следы. Том в прошлый раз измерил их длину и ширину, а форму каблуков знал точно. Там в пристройке он залил в отпечатки сала со свечи, получились тоненькие отливки. Он вырвал листок из конторской книги крота и обвел их его же пером. По мне, следы как следы, ничего особенного. Только у второго на левом ботинке у каблука отбит внутренний передний угол. Но нам, по-моему, от этого никакой пользы, ведь он ушиб левую ногу, когда упал с обрыва. И если он ее и сейчас волочит, то никакого каблука видно не будет. Том мне на это в ответ. Если бы он волочил ногу, по следам было бы видно. Ну да, так оно и есть, я спорить не стал. Мы начали искать на Иллинойском берегу, выше по течению, в миле от парома. Там есть низинка, куда можно уложить хромого, но она всего одна. А вокруг нее до самого парома обрывистый берег, 10 футов высотой, как стена. Следов было много, и свежих, и старых, но те, что нам нужны, наверное, давно уже затоптали. Мы завернули поглубже в лес, дошли вдоль реки до самого парома, а там тоже следы, но не те. А ниже парома на целые мили ни одного места, где они могли бы высадиться. Вот мы и пошли по дороге, ведущей от парома, и все прочесали по обеим ее сторонам, и прошли вдвое дальше, чем за это время мог уйти хромой, но все без толку. Искали мы до самого вечера, а на другой день вернулись и снова искали. Все вокруг обшарили, до самой темноты бродили, и никакой пользы. На третий день обыскали остров Джексона, ничьих следов не было, кроме Флекера. Он утащил наши печатные принадлежности и часть еды. Мы перебрались на наш берег, хотели зайти в пещеру, а там солдаты. Их полковник Элдер туда послал из-за всей этой шумихи с заговором, и сунься туда кто чужой, ему бы не поздоровилось. Делать нечего, поплыли мы домой. Том опять нос повесил, ведь Джиму теперь придется ехать на юг с королем и герцогом. И немало хлебнет он горя, пока мы устроим ему побег и отправимся в Англию. И вдруг Том как подпрыгнет от радости, да и говорит, ну и дураки мы с тобой, Гек. Я и сам знаю, что дураки, а что? Нам с тобой здорово повезло, вот что. Ну давай выкладывай, я слушаю. Значит так. Тех двоих мы не нашли и никогда не найдем. И если Джим останется здесь, не миновать ему виселицы, понимаешь? Поэтому хорошо, что его продадут на юг. И здорово, что ты наткнулся на короля с герцогом. Лучше и быть не могло, потому что... Ерунда, отвечаю. Еще пару минут назад ты места себе не находил от того, что Джима продают на юг. А теперь говоришь, что нам повезло. С чего это вдруг? Потому что никто его на юг не продаст. Я от радости чуть не подпрыгнул и едва не отшиб себе пятки, но сдержался, чтобы потом не расстраиваться, и спрашиваю, и как ты собрался этому помешать? Просто. Дураки мы что, раньше до этого не додумались? Мы спустимся вместе с ними по реке на том же пароходе, а когда доберемся до Каира, окажемся в свободном штате. И тут мы скажем, на юге вам за Джима дадут самое большее $1000, а здесь вы можете получить эту 1000 прямо сейчас. Тут я не удержался, подпрыгнул и отшиб себе пятки. И говорю, вот здорово, Том, с меня половина денег. Нет, с тебя нисколько. Нет, половина. Нет, нисколько. Если б не заговор, Джим не сидел бы в тюрьме, и ничто бы ему не угрожало. Все из-за меня, значит, мне и платить.
Так нечестно, отвечаю. Как я, по-твоему, заполучил половину разбойничьих денег и сделался таким богачом? Из-за того, что я такой умный? Нет, это все благодаря тебе.
По-хорошему, все эти деньги твои,
а ты их не стал брать.
Я до тех пор к нему приставал, пока он не согласился. А теперь слушай, говорю. Не такие уж мы дураки, что раньше не додумались. Здесь мы бы Джима купить не смогли, ведь он свободный, и покупать его не у кого. Никто нам его не продаст, кроме короля с герцогом, а у них можно его купить только на свободной земле, чтобы переправить вверх по реке Огайо в Канаду, а оттуда в Англию. Выходит, мы уже обо всем хорошенько подумали, и не такие уж мы дураки. Ладно, не дураки. Но разве нам не повезло, что мы поплыли вниз по реке, когда вроде и смысла в этом не было? А если бы не поплыли, так и не встретили бы короля с герцогом, и тогда Джима уж точно бы повесили.
Будто какая-то сила вмешалась, правда, Гек?
Голос у него был очень торжественный. Не иначе, как снова почуял волю провидения. Я ему так и сказал. А Том отвечает, теперь-то ты научишься верить по-настоящему. Я чуть было не сказал, вот было бы здорово, другой что-то делает, а хвалит за это меня, но прикусил язык. И правильно сделал. Том поразмыслил чуть-чуть и говорит. Придется нам, Гек, заговор отложить. У нас и так дел по горло, мы не сможем им заниматься как следует. Я разозлился и чуть не сказал, мы его и так давно отложили, и уж точно ничего хорошего от него не видим, столько натерпелись, а он того не стоит. Но снова сдержался, как в прошлый раз. Думаю, правильно сделал. После ужина мы пошли в тюрьму, принесли Джиму пирога и еще всякой всячины. Рассказали ему, как мы собираемся купить его в Каире и переправить в Англию. Ей-богу, Джим не выдержал и расплакался, да еще и пирогом подавился, и пришлось его колотить по спине, чтобы он не задохнулся. А то бы никакой разницы, что задохнулся, что повесили. Джим пришел в себя, повеселел, тоску его как рукой сняло. Взял он свою банджо и стал петь. Только не скоро буду далеко отсюда, как раньше, а Джинни напеки лепешек. И все самые веселые песни, какие только знал, и хохотал до упаду над королем и герцогом. А я смотрел на него, и у меня душа радовалась. А потом лихо сплясал негритянский танец и сказал, что с детства себя таким молодым не чувствовал. Он захотел повидаться с женой и детьми, если их хозяева разрешат, и с шерифом тоже. А ведь раньше и слышать об этом не хотел. Мы обещали, что попробуем это устроить. Хорошо бы привести их завтра утром, чтобы Джим успел с ними попрощаться, пока не приплыли на пароходе король и герцог. В ту ночь мы собрались в дорогу, а утром я пошел к судье Тэтчеру и взял $800. Судья очень удивился, но я ему так и не сказал, для чего мне деньги. Том взял еще 800, и мы пошли договариваться насчет жены и детей Джима. Хозяева были очень к нам добры, но не смогли их отпустить прямо сейчас. Обещали, что отпустят в другой раз, может быть, на следующей неделе, ведь торопиться некуда. Мы, ясное дело, ответили, что некуда, а куда было деваться. Мы пошли в тюрьму, и Джим очень расстроился, но понял, что ничего тут не поделаешь. Неграм к таким вещам не привыкать. Мы болтали, как ни в чем не бывало, пока не услыхали шум парохода. Тут мы так разволновались, что даже говорить не могли. И каждый раз, когда на дверях лязгали цепи и засовы, у меня дух захватывало. И я думал про себя, это они. Но никто не появлялся. Король с герцогом так и не пришли. И мы, и Джим, конечно, расстроились, но подумали, ничего страшного. Они, наверное, напились, устроили драку, и их забрали в каталажку. А завтра они появятся. Но мы спрятали деньги и пошли на рыбалку. На другой день решили, что суд будет через 3 недели. И снова ни короля, ни герцога. Мы решили, подождем еще денек, и если они не появятся, отправимся в Сент-Луис, пойдем в каталажку и узнаем, сколько им еще осталось сидеть. Они не появились, пришлось нам ехать в Сент-Луис. И, ей-богу, оказалось, что в каталажке их нет и не было. Дела были хуже некуда. Том даже стоять не мог, пришлось ему сесть. Мы не знали, что теперь делать. Где же этим жуликам еще быть, кроме каталажки? Тогда мы пошли в следственную тюрьму. Никакого толку, там их тоже не было. Нам с Томом стало страшно. Но надо было не сидеть сложа руки, а что-то делать. Город большой, просто огромный. Говорят, в нем народу 60 тысяч, а может, это и вранье. Но мы все равно за 4 дня обшарили его вдоль и поперек, особенно самые лихие места. Но короля с герцогом так и не нашли. Их как ветром сдуло. Мы совсем приуныли, ничегошеньки у нас не получается. Наверняка с ними что-то случилось. Неизвестно что, но ясное дело не пустяк какой-нибудь. И если так дальше пойдет, то и Джиму не сдобровать. Я решил, что они умерли, но Тому ничего не сказал, ему бы от этого легче не стало. Пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Мы почти всю дорогу молчали. Говорить было не о чем, зато было о чем подумать. Самое главное, что мы скажем Джиму и как сделать, чтобы он не терял надежду. В тюрьму мы ходили каждый день и делали вид, что ничего не случилось, и притворялись веселыми. Старались мы как могли, но получалось у нас из рук вон плохо. Никто бы на такое не поддался, кроме старика Джима, который нам верил. Держались мы 2 недели с лишним, и в жизни не было у нас дела труднее и печальней. И каждый раз мы повторяли, что все будет хорошо, но к концу у нас уже не получалось сказать это твердо и от души. И Джим почуял неладное, и сам принялся нас подбадривать и утешать. Мы едва могли это вынести. Значит, он понял, что мы сами не верим по-настоящему, и от жалости к нам даже за себя перестал бояться. Но был такой час, когда мы к тюрьме и близко не подходили. Когда прибывал пароход, каждый раз мы его встречали и смотрели, кто сходит на берег. Вначале, бывало, подходит пароход к пристани, и кажется мне, вон эти 2 жулика в толпе на полубаке. Толкаю Тома локтем и говорю, вон они! А потом оказывается, что обознался. И в конце мы уже ходили туда по привычке. Пассажиров оглядывали безо всякого интереса, а как все сойдут на берег, разворачивались и шли прочь. Странное дело, месяц назад я все бы отдал, чтобы избавиться от короля с герцогом, а сейчас я бы им обрадовался, как родной маме. Том побледнел, потерял аппетит, спал плохо, ходил мрачный и все больше молчал. Тетя Поля так беспокоилась за него, что чуть с ума не сошла. Она думала, это сыны свободы так напугали Тома своими листовками и рогом, что тот заболел. Каждый день она пичкала Тома всеми лекарствами, что под руку попадутся. А когда подглядывала за ним в замочную скважину, Том, вместо того, чтобы скармливать лекарства кошке, ел их сам. От этого тетя Поля еще пуще перепугалась. А еще сказала, попадись мне этот сын свободы, что развесил листовки. Ей-богу, кости ему переломаю. Мы с Томом были свидетелями. А защищать Джима должен был молодой такой адвокат, он приехал в город совсем недавно и сидел без работы, а больше никто не взялся защищать свободного негра, хотя мы обещали хорошо заплатить. Им не хотелось подводить Тома. Но ведь им тут на жизнь зарабатывать, а вольных негров у нас не любят. Том все понимал, он бы и сам не стал защищать свободного негра, кроме Джима. Глава 10. Наутро тетя Поля не хотела пускать Тома в суд. Говорила, что мальчишкам там делать нечего. Да нас и не пропустят, весь город туда собирается, и нам места не хватит. А Тома отвечает, для нас с Геком место найдется. Мы будем свидетелями. Тетя Поля ушам своим не поверила. Сдвинула очки на лоб и говорит, свидетелями? Вам-то что об этом известно, хотела бы я знать. Но мы не стали тратить время на разговоры и поскорее удрали. А тетя Поля пусть спокойно прихорашивается, она ведь тоже идет туда вместе со всеми. В суде было не протолкнуться. И женщин было очень много, 7 или 8 скамеек. И тетя Поля, и вдова Дуглас, и мисс Уотсон, и миссис Лоусон все сидели рядом. И тетчеры, и еще очень многие позади них, все из высшего общества. И Джим был там, и шериф. Вошел судья, сел с торжественным видом и открыл заседание. Мистер Лоусон произнес речь и сказал, что сейчас с помощью двух свидетелей докажет, что Джим виновен и что у него был мотив. Тому, ясное дело, было не очень-то приятно это слышать. Молоденький адвокат в своей речи сказал, что с помощью двух свидетелей докажет алиби и что убийца не Джим, а неизвестный. Все заулыбались, а мне стало жаль беднягу. Он так волновался, робел и знал, что у него по правде нет никаких доказательств. Вот и не мог говорить так же твердо и уверенно, как мистер Лоусон. А еще знал, что над ним все смеются и не очень-то уважают, ведь он адвокат вольного негра и ничего собой не представляет. Вышел Флекер и стал рассказывать, как, по его мнению, было дело. Разложил все по полочкам, разобрал улики, а все слушали, не дыша, и только удивлялись, как это у него все выходит так просто и ясно, и как он до всего дошел одним лишь своим умом и ничем больше. Вслед за ним капитан Хейнс и Бак Фишер рассказали, как поймали Джима на месте преступления, и как бедняга Крот лежал мертвый, а Джим как раз поднимался на ноги после того, как проломил ему голову мушкетом, поскользнулся и упал. И тут показали мушкет, на стволе была ржавчина и волосы, и все вздрогнули от ужаса. А когда показали окровавленную одежду, все опять задрожали. Потом я рассказал все, что знал, и вернулся на свое место. Толку от этого не было, никто не поверил ни единому моему слову, почти у всех на лице это было написано. Потом вызвали Тома Сойера. Вокруг меня зашушукались, конечно, без него и тут не обошлось. Да если б Том Сойер захворал и не смог распоряжаться, то и солнечных затмений бы не было. А тетя Полли и другие женщины встрепенулись. Интересно, чем Том может тут помочь и кому от этого будет польза? Томас Сойер, где вы были в ночь с субботы на воскресенье, когда было совершено убийство? Руководил заговором.
Что? — переспросил судья, глядя на него сверху вниз.
Руководил заговором, Ваша честь.
Такая откровенность может быть опасна. Расскажите нам вашу историю, но будьте осторожны, не раскрывайте ничего, что могло бы вам повредить.
Том и рассказал все без утайки, как мы устроили заговор и раскрутили его на совесть. Полковник Элдер и капитан Сэм сидели пристыженные и злые, потому что все вокруг смеялись. А когда открылось, что сыны свободы — это мы и есть... И страшные листовки отпечатали, и развесили на дверях тоже мы, а вовсе никакой не Беррел, как сказал Флекер. Все опять засмеялись, и пришел черед Флекера краснеть от стыда. Том стал рассказывать дальше на чистоту, без вранья, до того места, как Джим протрубил в рог, слез с дерева, и мы все вместе пошли в город полюбоваться на переполох. И видно было, что все нам верят, ведь ясно, что мы не сочиняем. Все шло к тому, что алиби удастся доказать, и люди кивали головами, а на Джима теперь глядели дружелюбнее. А мистер Лоусон уже не был таким спокойным, как прежде. Но судья наконец спросил.
«Вы сказали, что обвиняемый должен был предупредить вашу тетушку, а потом догнать вас. В котором часу это было?»
«О том, ей-богу, не знал. Мы не обратили внимания, который был час. Делать нечего, пришлось Тому говорить наугад». А в этом, сами понимаете, хорошего мало. Потому как на нас смотрели люди, видно было, что дело плохо. А мистер Лоусон опять сделался спокойный. «Зачем вы пошли к дому Брэдиша?» Тут Том рассказал и про эту часть заговора, как он хотел выдать себя за беглого негра, чтобы я сбыл его Брэдишу, а у Брэдиша уже был один беглый негр, ну и все такое прочее. И как Том ночью хотел рассмотреть негра повнимательней, а это оказался вовсе никакой не негр, и как в ботинке у него оказался ключ, и Том подумал, что он готовит побег, и решил остаться, собрать улики и выследить негра, когда тот сбежит. И выходило у Тома складно, совсем как в книжке, а судья и все остальные слушали, затаив дыхание. Том рассказал, как мы пришли туда днем, а Крот лежит мертвый, и Том послал меня за гробовщиком, а потом нашел следы Джима, позвал меня и говорит, все в порядке, Джим был здесь,
и, конечно, пошел рассказать об убийстве. Многие заулыбались, а мистер Лоусон, так тот не выдержал и расхохотался. Но Том продолжал, как ни в чем не бывало, и рассказал, как мы пошли по следу в дом с привидениями, как он пробрался туда и стал подслушивать, и услыхал разговор убийц, но их самих не видел. «Не видели?» «Нет, сэр». Я объяснил, почему. «Может быть, вы их услышали в своем воображении?» — сказал мистер Лоусон и рассмеялся. В зале тоже многие засмеялись, а один парень, который сидел недалеко от меня, сказал другу, лучше бы он пораньше остановился, пока не начал завираться. А тот в ответ, да, Том совсем запутался. «Продолжайте, — говорит судья, — расскажите, что вы слышали». Вот как все было. Один метался и рычал, а другой стонал. А потом первый, тот, что рычал, говорит вполголоса: «Замолчи ты, старый нюня, дай человеку поспать немножко». Тот, который стонал, отвечает: «Если бы у тебя нога так же болела, ты бы еще не так разнюнился. И вообще, это ты во всем виноват. Когда пришел Брэдиш и увидал, что мы собираемся бежать, надо было помочь мне, а не мешать. Тогда бы я проломил ему башку прямо там, в пристройке, а не снаружи. Он бы и пикнуть не успел. И никто бы не подоспел на помощь, и не пришлось бы нам бежать напрямик. И нога моя была бы цела, и не лежали бы мы здесь, дрожа от страха, что нас вот-вот схватят. А ты на меня рычишь, нюни обзываешь. Видать, нет у тебя ни сердца, ни христианских чувств, ни хорошего воспитания». Первый ему в ответ: «Это все из-за тебя. Опоздал часа на три, а то и на четыре, да еще и явился, как всегда, пьяный». «Вовсе не пьяный, я заблудился. Такое со всяким может случиться». «Ладно, — говорит первый, — будь по-твоему, только заткнись и сиди тихо. Можешь сочинять свое последнее слово. Пригодится, когда пойдешь на виселицу. Вот и меня повесят. И по делам. Нечего было связываться с таким болваном». Другой начал было снова жаловаться на ногу, а первый говорит: «Если сейчас же не заткнешься, я тебе ее оторву и повяжу вокруг головы». Потом они угомонились, и я ушел. Когда Том закончил, стояла мертвая тишина. Так всегда бывает, когда слушают и не верят, и стыдно за того, кто говорил. Жалостливая такая тишина. Наконец судья откашлялся и спрашивает сурово: «Если это правда, то почему вы не пошли сразу к шерифу и не рассказали ему? Чем это объяснить?» Том уставился в пол и теребил верхнюю пуговицу. Я-то знал, что это для него уже слишком. Разве мог он сказать, что не пошел к шерифу, потому что хотел сам расследовать убийство, как настоящий сыщик, и прославиться? А чтоб славы было еще больше, устроил так, что подозрение пало на Джима, да еще и придумал для него мотив и стал рассказывать о нем при мистере Лоусоне, и получилось, что он по собственной глупости упустил убийц, и теперь из-за него Джима повесят вместо них? Да не мог Том сказать такое. Все уставились на него, а он стоял и теребил пуговицу. Судья подождал немного и еще раз спросил, почему Том не пошел к шерифу. У Тома слезы на глазах. Он сглотнул раз, другой, и говорит еле слышно: «Не знаю, сэр». Ненадолго опять стало тихо. Потом судья и адвокат говорили речи, и мистер Лоусон очень зло насмехался над Томом и его сказкой, так он назвал нашу историю. А через две минуты присяжные признали Джима виновным в умышленном убийстве. Старик Джим поднялся, и судья начал речь о том, почему Джиму придется умереть, а Том сидел, опустив голову, и плакал. Вдруг смотрим, ну и чудеса. Король и герцог протискиваются сквозь толпу, становятся перед судьей, и король говорит: «Извините, Ваша честь, одну минуточку». Том поднял глаза, а тут герцог вступил: «Мы хотели бы уладить один небольшой вопрос». А Том вскочил, да как, закричит: «Я узнаю голоса! Это убийцы!» Видели бы вы, что за переполох тут начался. Все повскакивали с мест и встали на цыпочки, чтобы лучше было видно. Шериф рявкнул: «По местам!» А король с герцогом стоят ошарашенные и страшно бледные, уж можете мне поверить. Судья и спрашивает: «На каком основании вы их обвиняете?» «Потому что знаю, Ваша честь». «Откуда вы знаете? Вы же сами сказали, что не видели их». «Неважно, у меня есть доказательства». «Какие?»
Том достал лист из конторской книги крота, показал рисунок и говорит: «Если один из них не переобулся, вот отпечаток его левой подошвы». Посмотрели, так оно и есть. А королю стало совсем худо. «Отлично», — говорит судья, — «продолжайте». Том достал из кармана вставные челюсти и говорит: «Если они подойдут второму, значит, он и есть тот самый белый негр, которого мы видели в пристройке».
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис», читал Сергей Кирсанов.